Тиф на сержанта Найта испуганный взгляд. «Почему он не приземляется?» — в отчаянии крикнул Ясарион. «Почему лезет вверх?»
«Боится, я думаю», — отозвался сержант Найт, не отрывая мрачного взгляда от подымающегося все выше самолета. «Он ведь знает, как его встретят на земле». А Маквот продолжал полет, постепенно набирая в пологом вираже высоту. И когда он шел по витку спирали на юг, его самолет почти терялся из глаз. А когда возвращался с моря и шел на север, то пролетал все выше над желтовато-бурыми холмами Пьеносы и взлетно-посадочной полосой аэродрома. Вскоре уже больше 5000 футов отделяло его от земли. Шум двигателей превратился в шепотный шорох. Внезапно, когда самолет опять проходил над взлетной полосой, под ним вспыхнул светлый купол парашюта. Спустя несколько секунд раскрылся второй парашют и стал снижаться вслед за первым к поляне аэродрома. Самолет ушел на юг и через полминуты появился снова, сделав, как и предполагали стоявшие внизу люди, очередной виток быстро сужающейся спирали, а потом опять лег на крыло в крутом, но изящном вираже.
— Там еще двое, — сказал сержант Найт. — Маквот и доктор Деника.
— Я не там, а здесь, — уныло возразил доктор Деника. — Меня в самолете нет.
— Почему они не прыгают? — громко спросил себя сержант Найт. — Почему не прыгают?
— Это же бессмыслица, — пробормотал доктор Деника. — Явная бессмыслица, — повторил он и закусил губу.
Но тут Ясарион внезапно понял, почему не прыгает сам Маквот. Понял, почему он не будет прыгать. И помчался за самолетом, размахивая руками, умоляюще вопя, чтобы он приземлился, ради бога, Маквот. Но никто его не слышал. Во всяком случае, не слышал Маквот. И он, задыхаясь, прерывисто застонал, когда Маквот опять развернулся, качнул на прощание широкими крыльями, окончательно решил, что двум смертям не бывать, а на одну наплевать, и врезался в гору.
Полковника Кошкарта так удручила смерть крохи Сэмпсона и Маквота, что он повысил норму боевых вылетов до 65. Глава 31. Миссис Деника. Услышав, что доктор Деника тоже погиб в самолете Маквота, полковник Кошкарт увеличил норму боевых вылетов до 70. Первым, кто понял, что доктор Деника безвозвратно погиб, был сержант Бобикс, узнавший от дежурных контрольно-диспетчерского пункта, что его имя внесено в маршрутный лист, который заполнил перед вылетом Маквот. Сержант Бобикс смахнул слезу и вычеркнул доктора Денику из списков личного состава эскадрильи. Закусив дрожащие губы, он нехотя отправился поведать об его печальной участи Гэсу и Уэсу, но для этого ему предстояло пройти мимо жилой палатки врача, разбитой между палатками санчасти и КП, и он шагал, предусмотрительно глядя прямо перед собой, чтобы не вступать в беседу с угрюмо сидящим возле своей палатки тщедушным человечком по фамилии Деника, ярко освещенным лучами предвечернего солнца. Сержант Бобикс мрачно размышлял о своем будущем, поскольку у него на руках оказалось теперь два мертвеца. Труп из палатки Ясариана, который не числился в списках эскадрильи, но, безусловно, погиб, и доктор Деника, новый мертвец, который в списках числился, но погиб весьма условно, а значит, угрожал сержанту Бобиксу даже более серьезными административными осложнениями, чем труп. Гэс и Уэс выслушали сержанта Бобикса со стоическим недоумением, но переживали свою утрату молча и никому о ней не говорили, пока к ним не пожаловал через полчаса сам погибший, чтобы они поставили ему уже третий раз за этот день градусник, а потом измерили кровяное давление. Температура у него и всегда-то была немного пониженной, а теперь вдруг упала еще на полградуса ниже его обычной нормы. Безучастные взгляды помощников представились вдруг ему бесчувственными и совершенно бессмысленными. «Что с вами творится?» — едва сдерживая накипевшую злобу, выкрикнул он. «Вам вроде должно быть известно, что постоянно пониженная температура и вечно заложенный нос — ненормальные явления для живого человека». Горестно фыркнув, он понуро подошел к шкафчику, где хранились медикаменты, чтобы отыскать там, во-первых, таблетки аспирина и сульфазила, а во-вторых, аргирол для лечения горла. Его маленькая головка с унылым лицом напоминала жалкую головенку шелудивого воробья, и он все время потирал собственные руки.
— Посмотрите, какой я холодный! Вы уверены, что ничего от меня не скрываете? — подозрительно спросил он.
— Вы покойник, сэр, — признался ему один из помощников.
— Что, что? — в злобном негодовании, вскинув голову, переспросил доктор Дейника.
— Вы покойник, сэр, — повторил второй помощник диагноз первого. — Вот, наверное, почему вы всегда такой холодный.
— Истинная правда, сэр, — подхватил первый помощник. — Вы, наверное, давно уже покойник, да мы не сумели вовремя поставить верный диагноз.
— Что за чушь вы тут порите? Черт бы вас обоих подрал! — вскликнул доктор Дейника, испуганно ощущая приближение гибельной беды.
— Это вовсе не чушь, сэр, — возразил ему второй помощник. — Документы удостоверяют, что вы взлетели в самолете Маквата для начисления вам летных часов. А поскольку вы не выбросились из самолета с парашютом, то, значит, разбились.
— Истинная правда, сэр, — подтвердил первый помощник. — Вам надо радоваться, что у вас и вообще-то есть температура.
— Вы что, спятили? — чувствуя, что сходит с ума, возопил доктор Дейника. — Я подам на вас рапорт сержанту Бобиксу о неподчинении своему командиру.
— Именно от сержанта Бобикса мы и узнали о вашей смерти, сэр, — объяснил ему один из помощников. Он уже отправил рапорт в военное министерство, чтобы оттуда послали похоронное извещение вашей жене.
Доктор Дейник и протестующе взвизгнул и побежал объясняться к сержанту Бобиксу, который неприязненно посоветовал ему как можно меньше попадаться кому бы то ни было на глаза, пока не будет получено распоряжение о его останках.
— Послушай-ка, а он ведь и правда погиб, — уважительно отправил его на тот свет один из помощников. — Я, пожалуй, буду по нему скучать. Он все же был замечательный хмырь, верно?
— Это уж точно, был, — с похоронным вздохом отозвался второй.
— Да только я-то, признаться, рад, что этому выродку пришел конец. Мне, знаешь ли, осточертело все время мерить ему кровяное давление.
Жену доктора Дейники отнюдь не обрадовало, что ее мужу пришел конец. И когда ей вручили извещение о его гибели при исполнении воинского долга, она огласила вечернюю тишину Стейтен-Айленда пронзительными воплями горестной скорби. Соседки кинулись ее утешать, а их мужья нанесли ей визиты соболезнования и втайне утешили себя надеждой, что она вскоре переберется в другой район, избавив их от необходимости выражать ей каждый день свое сочувствие. Почти неделю несчастная женщина была вне себя от горя. Однако с помощью героических усилий она пришла через неделю в себя и принялась размышлять о будущем, чреватом, как ей казалось, бедственными трудностями и для нее самой, и для ее детей. А когда она почти смирилась со своей тяжкой потерей, почтальон принес ей письмо из-за океана, подписанное фамилией доктора Дейники, который заклинал ее не верить плохим новостям. Письмо огорошило миссис Дейнику, как гром среди ясного неба. Дату на письме она разобрать не смогла. Почерк был торопливый и малопонятный. Однако стиль письма сразу же напомнил ей по жалобному тону прежние письма мужа, хотя в этот раз он жаловался и жалел себя даже горше, чем всегда. Осчастливленная до исступленных рыданий, миссис Дейника не меньше тысячи раз поцеловала замызганный и мятый конверт. Она сразу же написала мужу благодарное письмо с просьбой рассказать ей о происшествии во всех подробностях и телеграфно известила военное министерство, что произошла досадная ошибка. Из военного министерства очень быстро пришел официозно сварливый ответ, в котором сообщалось, что возможность ошибки у них полностью исключена и что миссис Дейника стала, по всей вероятности, жертвой психопата-садиста, склонного к патологическим шуткам из эскадрильи ее мужа. А потом она получила свое нераспечатанное письмо к мужу с пометкой «Погиб в бою». Миссис Дейника овдовела еще раз. Но теперь ее печаль была отчасти смягчена официальным сообщением из Вашингтона, что она является единственной и полноправной наследницей страхового полиса для военнослужащих, оформленного на ее мужа, и может получить $10,000 в любое удобное для нее время. Отступление маячившей впереди голодной смерти вызвало на ее лице мужественную улыбку, вызвавшую, в свою очередь, ответную улыбку судьбы. На следующий же день ей пришло письмо из управления по делам бывших военнослужащих с уведомлением, что она будет получать пожизненную пенсию, а сейчас может получить единовременное пособие на похороны мужа. В письмо был вложен чек Государственного банка на $250. Улыбка судьбы расцветала постепенно все ярче. Не прошло и недели, как миссис Дейника получила письмо из Комитета общественного обеспечения, в котором говорилось, что по закону 1935 года о пенсионном страховании престарелых она будет получать ежемесячное пособие, пока младшему из ее детей не исполнится 18 лет. А сейчас ей полагается разовое безвозвратное ссуда в $250 на похороны мужа. Со всеми этими письмами, удостоверяющими насильственную смерть, она обратилась в страховую компанию, где на доктора Дейнику было оформлено 3 страховых полиса по $50 000 каждый. Страховая компания выплатила ей деньги сочувственно, уважительно и без всяких проволочек. Почти каждый новый день приносил новые дары. Ключ от индивидуального банковского сейфа открыл ей доступ к $18 000 наличными деньгами, о которых ничего не знала, а потому не могло потребовать соответствующих отчислений налоговое управление, и к 4-му страховому полису на $50 000. Братство студентов-медиков предоставило вдове доктора Дейники бесплатный кладбищенский участок для могилы, а какое-то другое братство, в котором состоял доктор Дейника, прислало ей чек на $250 с извещением, что это деньги на похороны ее мужа. Из местной ассоциации врачей тоже пришел $250 чек на похороны погибшего коллеги. Мужья ее ближайших подруг начали всерьез ухаживать за ней, и она покрасила волосы. Ее благосостояние продолжало расти, и ей приходилось постоянно напоминать себе, что все эти сотни тысяч долларов ничего не стоят без мужа, с которым она могла бы разделить свою счастливую судьбу. Ей было совершенно непонятно, почему так много самых разных организаций озабочены похоронами доктора Дейники, а он мучительно боролся на пьяносе за жизнь, преисполненный мрачных предчувствий насчет мертвого молчания жены в ответ на его отчаянное письмо. Никто о нем не печалился. Больше того, все летчики матерно проклинали его память за потворство полковнику Кошкарту в непрерывном повышении нормы боевых вылетов. Переписка о его смерти размножалась как саранча, и каждый новый рапорт или ответ на него безапелляционно подтверждал или удостоверял предыдущие. Ему прекратили выдавать и денежное, и вещевое, и пищевое довольствие, так что он полностью зависел теперь от милосердия сержанта Боббикса и Мила Миндербиндера, считавших его мертвецом. Полковник Кошкарт отказался с ним разговаривать, а полковник Корн пригрозил ему через майора Денби, что он моментально кремирует его вонючие останки, если он, мертвец несчастный, покажется в штабе полка. Кроме того, майор Денби сообщил ему по секрету на свой страх и риск, что в штабе ненавидят бортврачей из-за доктора Стапса, неряшливого, потлатого и брыластого врача с дряблым двойным подбородком из эскадрильи Денбора, который, не таясь, подстрекал летчиков к мятежу, официально освобождая по состоянию здоровья от несения службы всех пилотов, навигаторов, бомбардиров и стрелков, совершивших по 60 боевых вылетов, что вызвало в штабе полка бурю негодования и ответные приказы, возвращавшие летчиков в строй. Боевой дух эскадрильи угасал на глазах, и за Денбором учредили негласную слежку. Так что смерть доктора Дейники, одного из 4 полковых бортврачей, приняли в штабе с искренним удовлетворением и не собирались просить о замене. Даже капеллан не мог в таких обстоятельствах вернуть к жизни доктора Дейнику. Его тревога сменилась покорной тоской, а внешностью он все больше напоминал хилую крысу. Мешки у него под глазами сморщились и почернели, а тело казалось бесплотным, как у затравленного призрака, особенно при вечернем освещении или в лесу. Даже капитан Флум с ужасом отшатнулся, когда он отыскал его среди лесных чащоб, чтобы обратиться к нему за помощью. Гэс и Уэс безжалостно спровадили его из медпалатки, даже не поставив ему для утешения градусник. И вот тут-то он наконец понял, что почти погиб, и спасти его могут только самые решительные, а главное — молниеносные действия. Никто не мог помочь ему, кроме жены, и он нацарапал ей в торопях паническое письмо с мольбой обратить внимание военного министерства на его безысходное положение, а самой обратиться к полковнику Кошкарту и верить только ему за подтверждением, что он в самом деле ее муж, а не покойник или самозванец. Миссис Дэника была потрясена глубиной отчаяния, заключенного в этих неразборчивых каракулях. Ее замучило сочувствие, и она уже собиралась начать борьбу за его жизнь, но на следующий день почтальон принес ей письмо полковника Кошкарта, верить которому приказывал ее сам отчаявшийся проситель. «Ув, миссис, мистер, мисс или мистер и миссис Дэника», — так начиналось письмо. «Слова не могут выразить всю глубину моей скорби при мысли о том, что ваш муж, сын, отец или брат погиб, ранен или пропал без вести». Сбитая с толку, обескураженная, испуганная или ошалевшая миссис Дэника отшвырнула недочитанное письмо, быстро собрала вещички и переселилась в мичиганский городок Лессинг, не пожелав, испугавшись, позабыв или не потрудившись оставить на старой квартире свой новый адрес. Глава 32. Йо-Йо и его соседи по палатке. Оровская печка безотказно согревала палатку Ясариана, когда наступили холода, и китоподобные туши синевато-серых туч закрыли выцветшее небо, словно бронированные армады бомбардировщиков дальнего действия, базирующихся в Италии при налете на Южную Францию для поддержки наступления союзнических войск, начавшегося двумя месяцами раньше. Всем было известно, что тощие ноги крохи Сэмпсона выкинуты прибоем на пляж и лежат там, разлагаясь, подобно вилочной грудной кости с остатками гнилого мяса, когда-то убитой, но не найденной охотником птицы. Все, включая Гэса с Уэсом и работников госпитального морга, считали, что прибрать их должен кто-нибудь другой, а не они, и уверили себя, что эти частичные останки крохи Сэмпсона унесены волнами на юг, так же, как полностью унесенные останки Клевенджера и Орра. А с наступлением холодов никто уж больше не прокрадывался тайно и в одиночку к берегу, чтобы удовлетворить свое патологическое любопытство, мимолетно глянув сквозь ветви прибрежных кустов на раздутые гнилостными газами ступни. Солнечные дни кончились вместе с летом, а вместе с ними кончились и безопасные налеты. Начались ледяные дожди, наползли тусклые туманы, и они летали на боевые задания не чаще, чем раз в неделю, когда вдруг ненадолго иссякал облажной дождь. По ночам над палатками угрюмо завывал ветер. Корявые низкорослые деревья скрипели и стонали, неумолимо напоминая по утрам полупроснувшемуся Ясариану о ногах крохи Сэмпсона, гниющих на мокром песке под холодными каплями октябрьского дождя, который наполнял непроглядную, ветреную и волглую ночную тьму тиканьем часового механизма с бесконечным заводом. Вспомнив ноги крохи Сэмпсона, Ясариан против воли возвращался мыслями к Снеге, замерзавшему до смерти на дюралевом полу в хвосте самолета и хранившему свою сокровенную тайну под застегнутым бронежилетом, пока Ясариан обнажал, дезинфицировал и бинтовал его разодранное осколком бедро, а потом выплеснувшему ее на льдистый пол. Ночами, пытаясь уснуть, Ясариан устраивал в уме перекличку всем знакомым ему мужчинам, женщинам и детям, которые уже отправились на тот свет. Он старался припомнить всех военных и просто всех взрослых людей, которых он знал в детстве, всех теток и дядьев, родителей и соседей, дедов, бабок, прабабок и прадедов, и собственных, и виденных в домах у друзей, всех жалких, обманутых судьбой и жизнью владельцев мелких лавочек, бессмысленно прикованных к своим прилавкам с раннего утра до позднего вечера. Все они тоже уже отправились на тот свет. Мертвецов становилось все больше и больше, а немцы продолжали сопротивляться.
Смерть неотвратимо надвигалась, и он, похоже, попал в безвыходную западню. Ясариана спасала от холода замечательная печка Ора, и он мог бы неплохо жить в своей теплой палатке, если б его не терзала память о Боре и банда жизнерадостных соседей по палатке, которые явились к нему однажды утром после того, как полковник Кошкарт затребовал и меньше чем через 24 часа получил 4 летчиков из экипажей пополнения, чтобы заменить им их кроху Сэмпсона и Маквата. Ясариан чуть не задохнулся от своего хрипатого, злобно протестующего стона, когда увидел их, устало притащившись после боевого вылета в свою палатку. Эта четверка психовато ликовала, устраиваясь на новом месте и расставляя свои койки. Они топотали и ржали, как стоялые жеребцы. Увидев их, Ясариан мгновенно понял, что они невыносимы. Искристая, кипучая энергия била в них через край. А дружили они чуть ли не с рождения. Терпеть их было невозможно. Это были шумные, самонадеянные, пустоголовые юнцы чуть за 20. До войны они учились в колледжах и были помолвлены с миловидными, чистыми девушками, чьи фотографии уже красовались на грубой каминной доске из цемента, сформированной Ором. Родительские деньги позволяли им играть в теннис, ходить на яхтах и заниматься верховой ездой. Один из них переспал с женщиной старше, чем он. Даже не зная друг друга, они были знакомы через своих знакомых в самых разных штатах, а учились с кузенами и кузинами своих друзей. Они слушали по радио репортажи о бейсбольных состязаниях и всерьез интересовались результатами футбольных матчей. Их радовала затянувшаяся война, давшая им возможность узнать, что такое настоящий бой. Они уже почти распаковались, когда Ясариан выкинул их вон. Он твердо объявил сержанту Бобиксу, что даже и разговаривать о них не желает. Однако тот передал ему с унылой миной на своем желтовато-бледном лошадином лице приказ из штаба полка о вселении новых летчиков к Ясариану, который жил в шестиместной палатке один. Новую палатку сержанту Бобиксу выдать отказались. — Я живу вовсе не один, — хмуро возразил Ясариан. — У меня есть сосед, его фамилия Труп. — Вы же знаете не хуже меня, сэр, — устало сказал сержант Бобикс, косясь на столпившихся у входа в палатку новых офицеров, которые остолбенело слушали их удивительный диалог, — что трупа сбили над Орвиеттой. — Вы знаете это даже лучше, чем я. Его машина шла рядом с вашей. — А почему же вы не забираете у меня из палатки его вещи? — Потому что он их не мог у вас оставить. Его нет в списках нашей эскадрильи. — Прошу вас, капитан, не заводите опять этот разговор. Вы можете переселиться к лейтенанту Нетли. Я привел нескольких рядовых, и они перенесут, если понадобятся, вещи. Но бросить палатку Ора значило бросить самого Ора на посмешище и унижение этим безусым балбесам, которые ждали, развесив уши, когда им разрешат войти. Справедливость требовала, чтобы Ясариан отстоял лучшую в полку палатку от зарившихся на все готовенькое необстрелянных молокососов. Но приказ есть приказ, как сказал ему сержант Бобикс. И он пустил их, ограничившись ненавистно извиняющимся взглядом да несколькими покаянными советами старожилы. А они весело воспользовались его дисциплинированностью и быстренько расположились в чужом жилище, как у себя дома. Никогда еще Ясариан не сталкивался с такими тяжелыми людьми. Их легкое отношение к жизни постоянно подавляло его. Им все время хотелось хохотать. Они игриво называли своего мрачного соседа Йо-Йо и, возвращаясь вечерами в палатку под мухой, всякий раз будили его, потому что их попытки вести себя тихо неизменно кончались громыханием уроненных в темноте вещей и сдавленным хихиканьем. А когда он просыпался и, сев на койке, начинал их материть, они разражались лошадиным ржанием и по-ослиному громогласными воплями самой нежной дружбы. В такие минуты он с наслаждением зарезал бы всех четверых. Они побаивались его и беспрестанно терзали проявлениями искреннего добросердечия, пытаясь как-нибудь ублажить. Они были беспечными,
легкомысленными, дружелюбными, бесцеремонными, наивными и самонадеянными. Безмозглая бесшабашность позволяла им не жаловаться на жизнь. Они восторгались полковником Кошкартом и считали подполковника Корна мудрым остроумцем. Они побаивались Есариена и не боялись нормы в 70 боевых вылетов, уготованной им полковником Кошкартом. Привлекательные и чокнутые, они сводили Есариена с ума. Ему никак не удавалось объяснить им, что он старомодный и престарелый чудак 28 лет из иной эпохи и другого мира, что приятное времяпрепровождение не прельщает, а только утомляет его. Да и они тоже надоедливо утомляют. Он не мог заставить их умолкнуть, они были хуже женщин. У них не хватало мозгов, чтобы тревожиться и мрачно воспринимать жизнь. Вскоре к ним повадились шляться их дружки из трех других эскадрилий, превратив палатку Есариена в постоянное место для своих сборищ. Часто случалось так, что ему некуда было вечером деться. А главное, он не мог приводить к себе мисс Дакит. И на пляж не мог с ней ходить, потому что с утра до ночи лил холодный дождь. Об этом он вовремя не подумал. И теперь ему хотелось размозжить своим соседям их безмозглые головы или ухватить каждого по очереди за шиворот и мотню брюк, чтобы выкинуть раз и навсегда из палатки в мокрые заросли неистребимо вечно зеленых сорняков, или как они тут назывались, разросшихся между его личным писсуаром в виде ржавой кастрюльки с дырчатым пробитым гвоздями дном и будкой общего сортира, вроде пляжной кабинки для переодевания, сколоченного из суковатых досок неподалеку от палатки. Но он не разморжил им всем головы, а поплелся однажды, надев галоши и черный дождевик, приглашать к себе на жительство белого овсюга в надежде, что его угрозы и скотские привычки разгонят на все четыре стороны этих четверых ублюдочно утонченных чистюль, и он заживет по-прежнему. Занырнув из пронизанной колкой моросью тьмы в палатку к белому овсюгу, Есариан почти сразу понял, что ничего у него не выйдет, поскольку белого овсюга била знобкая дрожь, и он собирался залечь в госпиталь, чтобы умереть там от воспаления легких. Чутье подсказывало ему, что время настало. У него болела грудь, и он постоянно кашлял. Даже виски его теперь не согревало. К тому же капитан Флум вернулся в их трейлер. Это было знамение, смысл которого представлялся белому овсюгу совершенно ясным. Ему поневоле пришлось вернуться, настойчиво убеждал белого овсюга Есариан, тщетно пытаясь подбодрить приунывшего индейца с могучей, как дубовая бочка, грудью и топорным, словно бы из мореного дуба, вытесанным лицом, которое, однако, уже приобрело землистый, сероватый оттенок и казалось безжизненно ветхим. Он бы просто загнулся от холода, если бы остался при такой погоде в лесу. «Да нет, на погоду этому бледнозадому выродку наплевать», — уверенно опроверг Есариана вождь Белый Овсюг и постучал себя, как человек, осененный идеей свыше, по серовато-бурому лбу. «Нет уж, сэр, он, видать, кое-что учуял. Он учуял, что мне пора помереть от воспаления легких. Да только индейца не проведешь, я враз по его виду учуял, что это для меня знак». «А что говорит доктор Дейника?» «Мне ничего теперь не велено говорить», — пожаловался из темного угла, где он сидел на своей высокой табуретке, доктор Дейника. И его маленькое, гладкое, конусообразное лицо показалось Есариану зеленовато-багровым в колеблющихся отблесках свечного пламени, тускло освещающего пропахшую плесенью палатку. Лампочка перегорела у них несколько дней назад, но они так и не собрались ее до сих пор заменить. «Мне не велено заниматься врачебной практикой», — скорбно добавил доктор Дейника. «Он мертвяк», — с утробным ржанием объявил вождь Белый Овсюг. «Здорово все повернулось, верно?» «Меня даже сняли с довольствия», — пожаловался доктор Дейника. «Здорово все повернулось, верно?» — повторил вождь Белый Овсюг. «Ругал мою печенку, да я кочурился. Мертвяк, одно слово мертвяк. А все от жадности». «Жадность тут ни при чем», — спокойно и безучастно возразил ему доктор Дейника. «В жадности ничего плохого нет. Меня прикончил треклятый Стабс, который восстановил против бортврачей полковника Кошкарта и подполковника Корна. Из-за его вшивых принципов на всю медицину легла грязная тень. Он добьется, что ассоциация врачей запретит ему и частную практику, и работу в больницах.
Вождь Белый Овсюк упаковывал пожитки. Он перелил виски в три бутылки из-под шампуня и засунул их в свой вещевой мешок. «Послушай», — сказал Ессариан, — «а ты не заглянешь по пути ко мне в палатку, чтобы врезать по носу одному из этих выродков? Их там четверо, а вечерами всегда целая толпа, и они скоро выживут меня оттуда ко всем чертям».
«Нас однажды всем племенем выжили ко всем чертям с нашей земли», — напомнил ему вождь Белый Овсюк. И, сев на свою койку, удовлетворенно заржал. «А ты попроси капитана Гнуса, чтобы он их выгнал. Капитану Гнусу самое удовольствие кого-нибудь куда-нибудь выгнать».
Ессариан мрачно скривился при упоминании о капитане Гнусе, который так всячески травил новых летчиков, когда они являлись к нему в разведпалатку за картами или маршрутными данными. Вспомнив про капитана Гнуса, Ессариан почувствовал себя защитником и покровителем своих соседей по палатке. «Они ведь не виноваты, что еще не успели состариться и помрачнеть», — думал он, освещая тропинку пляшущим над травой лучом карманного фонаря. Он сам с удовольствием стал бы веселым и молодым. Но можно ли винить их за то, что они храбрые, уверенные в себе и беззаботные юнцы? Надо набраться терпения и подождать, когда одного-двух из них убьют, а остальных ранят, и они станут самыми обычными парнями. Он поклялся себе, что будет с ними доброжелательным и терпимым, но, войдя в палатку с намерением радикально подобреть, обнаружил, что печка пылает ярким живым огнем, и едва не задохнулся от злобного изумления. Они сжигали орровские березовые полешки. Вот почему в печке полыхал уютный живой огонь. Он глянул на беспечные, распаренные лица этих четверых ублюдков, и ему захотелось обложить их самыми черными проклятиями. Он с наслаждением размозжил бы им друг об дружку их поганые черепа, но вместо этого беспомощно слушал, как они радостно приветствуют его и предлагают полакомиться жареными каштанами и печеной картошкой. Ну что он мог с ними сделать? А на другой день они избавились от мертвеца. Вытравили его дух из палатки, бестрепетно выкинув принадлежащие ему вещи. Унесли их вместе с койкой к ближайшим кустам, да и швырнули там на землю, а потом вернулись, весело потирая руки в палатку, как после прекрасно выполненного дела. Ессариан просто обомлел от их бесцеремонной решительности и практичной расторопности. За каких-нибудь 5 минут они разрешили задачу, над которой Ессариан и сержант Боббикс безуспешно бились несколько месяцев. Сначала Ессариан просто обомлел, а потом угрюмо встревожился, понимая, что им так же легко будет избавиться и от него самого. Он поспешно взял увольнительную и улетел на почтовом самолете «Обжоры Джо» от этих мрачных мыслей в Рим, где на следующий день любимая шлюха Нетли, хорошо выспавшись, проснулась преисполненная любви.
Глава 33. Шлюха Нетли. Ессариан очень скучал в Риме по мисс Дакет. Обжора Джо улетел с почтой на Пьеносу, а он так истомился в одиночестве по мисс Дакет, что помчался, сломя голову на поиски Лючаны, чей жизнерадостный смех и невидимый шрам запечатлелись у него в памяти навеки. А не найдя ее, решил отыскать распутную, распатланную, расстегнутую чуть ли не до талии девицу в атласной блузке, которую выбрала пьяная идиотка Афрея и выбросила по его настоянию кольцо с нагими фигурками из окна своей машины. Ессариан безумно жаждал обеих. Он искал их повсюду, но так и не нашел. Ему исступленно хотелось доказать им свою любовь, и бешено не хотелось верить, что он никогда их больше не увидит. Его мучило отчаяние, изводили полусумасшедшие видения, донимали любовные воспоминания о мисс Дакет. От полной безнадежности он решил утешиться с тощей проституткой, которая подцепила его возле гостиницы, но не смогла дать ему настоящего утешения. И тогда он ринулся в солдатскую квартиру, чтобы успокоиться на радушной, как горная вершина, служанке с вечной шваброй или тряпкой, не сумевшей, однако, пробудить в нем на этот раз ни малейшего желания. Он лег спать рано и один. Проснувшись поутру голодным и несчастным, он подкатился после завтрака к оставленной кем-то из предыдущих отпускников толстухе, но она оказалась уныло пресной, и он снова завалился спать. Проспав до обеда, он отправился за подарками для мисс Дакет и заодно купил шарф радушной служанки из солдатской квартиры, которая так благодарно его обняла, что он истошно затосковал по мисс Дакет и опять помчался искать Лючану. Вместо Лючаны ему повстречался Аафрей, который оказался в Риме одновременно с Денбором, Добзом и Нетли, прилетевшими на самолете обжоры Джо. Но когда они все вместе к вечеру как следует поднабрались, Аафрей не пожелал идти выручать шлюху Нетли, замученную в шикарном гостиничном номере важными армейскими шишками лет под 50, потому что она, по их мнению, неправильно говорила «сдаюсь». «Не желаю я ради нее рисковать», — заносчиво объявила Аафрей. «Только не передавайте Нетли мои слова. Объясните ему, что у меня назначена встреча с весьма влиятельным членом нашего студенческого братства». А важные армейские шишки лет под 50 не выпускали шлюху Нетли из номера, потому что она не желала сказать на их лад слово «сдаюсь». «Скажи «сдаюсь», — говорили они ей. «Сдаюсь», — говорила она. «Да нет, не так. Ты скажи сама, без нашей подсказки». «Сдаюсь», — говорила она. «Нет, не понимает». «Неужели ты не понимаешь? Мы не можем заставить тебя добровольно сказать «сдаюсь», если ты сама не хочешь сказать «сдаюсь». Понимаешь? Не говори «сдаюсь», когда я говорю, чтобы ты сказала «сдаюсь». Ладно? Скажи «сдаюсь». «Сдаюсь», — сказала она. «Да не говори же ты по приказу. Скажи по своей воле». Она промолчала. «Прекрасно». «Великолепно! Так-так, начало есть. Ну, а теперь скажи «сдаюсь». «Сдаюсь», — сказала она. «Ну вот опять». «Опять она взялась за свое, ей на нас наплевать. Но какая нам радость, когда она говорит «сдаюсь», если ей наплевать, потребовали мы от нее, чтобы она сказала «сдаюсь» или нет?» «Вот-вот, ей определенно наплевать. Скажи, нога».
«Нога».
«Видали? Она на нас плюет. Мы для нее все равно, что пешки. Тебе до нас дела нет, верно?»
«Сдаюсь», — сказала она.
Ей не было до них дела, а им это было не втерпеж. Каждый раз, как она зевала, они принимались ее злобно трясти. Ей так все обрыдло, что она даже не испугалась их угрозы выбросить ее в окно. Они были важные армейские шишки, а она — усталая, равнодушная и сонная проститутка. Ей пришлось работать 24 часа подряд, и очень хотелось, чтобы ее отпустили вместе с двумя другими проститутками, которые отработали свое и ушли. Она не понимала, почему им хочется, чтобы она смеялась, когда смеются они, и получала удовольствие, доставляя удовольствие им. Ее все это очень удивляло и казалось до омерзения скучным. Она не понимала, чего от нее хотят. Всякий раз, как она клевала носом, непроизвольно закрыв глаза, они трясли ее и требовали сказать «сдаюсь». А когда она говорила «сдаюсь», раздраженно пугались. Ей бы хоть понять, на кой им ее «сдаюсь», — думала она, устала и сутула, сидя на тахте. Ее одежда валялась беспорядочной грудой в углу комнаты на полу, а сама она с огромным трудом таращила смыкающиеся от недосыпа глаза и тупо гадала, сколько еще времени эти голые люди будут суетиться вокруг нее в элегантном гостиничном номере из нескольких комнат, призывая сказать «сдаюсь». Сидела покорная и равнодушная, пока давняя подружка Ора не привела вечером ей на помощь спасательную команду, состоящую из Нетли, Есариана, Денбора и обжоры Джо, которые столь пылко ее обнимали, что она чуть не задохнулась по дороге в жарких объятиях упившихся спасателей от собственного хихиканья. С трудом оторвав Есариана от их проводницы, Нетли втолкнул его в голубую гостиную, где Денбор выбрасывал все, что попадалось ему под руку, в окно, а Добс крушил мебель тяжелой подставкой для пепельницы, металлическим трехногим прутом. Внезапно дверь, ведущая во внутренние комнаты, распахнулась, и перед спасателями предстал голый человек со смущенно розовеющим аппендицитным шрамом на животе. Сразу же ощутив свою смехотворную нелепость при нескольких офицерах в полной форме, но без знаков различия, на них были кожаные пилотские куртки, он, тем не менее, начальственно рыкнул.
«Это что это тут такое творится?»
«На ноги-то у тебя грязные», — сообщил ему Денбор. Голый человек прикрыл ладонями срам и поспешно скрылся за дверью. Денбор, Добс и Обжора Джо с новой энергией принялись выбрасывать все, что попадалось им под руки, в окно, радостно ухая от молодецки разгулявшихся сил. Когда они повыбрасывали всю одежду, валявшуюся на виду, и подступили к платяному шкафу, дверь, ведущая во внутренние комнаты, распахнулась опять, и на пороге возник царственно представительный, от шеи и выше, но тоже голый и босоногий человек.
«Это что за безобразие?» — гаркнул он. «Немедленно прекратить!»
«А ноги-то у тебя грязные», — сообщил ему Денбор. Человек прикрыл ладонями срам и торопливо ретировался. Нетли двинулся вслед за ним, но дорогу ему преградил предыдущий голый человек. Он выскочил в гостиную, тяжко топача босыми пятками и загораживаясь подушкой, будто исполняющая стриптиз-танцовщица с плохо надутым воздушным шаром.
— Эй вы! — взбешенно прорычал он. — Отставить!
— Эй вы! — отозвался Денбор. — Отставить!
— Это я говорю «отставить!» — утвердил себя командиром голый человек.
— Это я говорю «отставить!» — отозвался Денбор.
«Вы что, намеренно повторяете мои приказы?» Раздражительно притопывая пятками, но быстро теряя начальственную спесь, вопросил голый человек и закрылся подушкой, словно стриптизница полуспущенным шаром.
«Вы что, намеренно повторяете мои приказы?» — отозвался Денбор.
«Да я сейчас дух из тебя повыбью!» — стриптизник поднял кулак.
«Да я сейчас дух из тебя повыбью!» — холодно отозвался Денбор. «Ты германский шпион, и будешь расстрелян».
«Я германский шпион? Я полковник американской армии!»
«А, по-моему, ты веслобрюхий голяк с подушкой», — сообщил ему Денбор. «Где, интересно, твоя форма, если ты американский полковник?»
«Вы только что выбросили ее в окно!»
«Значит так, парни», — сказал Денбор. «Арестуйте этого придурочного ублюдка. Выведите его на улицу и заприте в полицейском участке, а ключ выбросьте, куда глаза глядят, ясно?»
«Вы что, спятили?» — испуганно выкрикнул голый полковник. «Где ваши знаки различия? Эй, ты куда?»
Однако он спохватился слишком поздно, и Нетли, который внезапно увидел в щелку при открытой двери свою сидящую на тахте возлюбленную, молниеносно проскочил за его спиной в соседнюю комнату. Остальные спасатели повалили следом. Они оказались перед толпой важных армейских шишек, в чем мать родила. Обжора Джо, лиловея от истерического хохота, стал показывать на каждого из них трясущимся пальцем и бить то в ладоши, то ладонями себя по бокам. Два особенно мясистых человека угрожающе двинулись вперед, но сразу же остановились, приметив тусклый блеск угрюмой враждебности в глазах у Денбора и Добза, который, к тому же, по-прежнему сжимал, словно двуручный меч, металлический прут в обеих руках. Нетли торопливо присел возле своей возлюбленной. Несколько секунд она смотрела на него, не узнавая. Потом обессиленно улыбнулась, глаза у нее закрылись, и она уронила голову ему на плечо. Его обуял безумный восторг. До этого мгновения она никогда ему не улыбалась. Филпа негромко сказал, даже не встав при появлении незнакомцев под жарой, как бы пресыщенный жизнью и явно уверенный в себе, но тоже безнадежно голый человек.
— Ты не выполнил мой приказ. Я приказал тебе выгнать их вон, а ты явился вместе с ними сюда. Улавливаешь разницу?
— Они выбросили наши вещи в окно, мой генерал, — доложил ему Филпа.
— Так-так. И форму, конечно, тоже. Смышленые, видно, ребята. Без формы мы не сумеем их убедить, что они должны нам подчиняться.
— Надо записать их фамилии, Лу. И потом... —
Уймись, Нет,
с умело подчеркнутой терпимостью сказал генерал.
— Ты, возможно, неплохо командуешь бронетанковыми дивизиями, но в мелких общественных конфликтах от тебя толку мало. Рано или поздно мы, разумеется, доберемся до нашей одежды, и тогда им придется нам подчиняться. А пока... Так они действительно ее выбросили. Хм, великолепный тактический ход.
Они все выбросили, мой генерал.
Из шкафа тоже?
Они и шкаф тоже выбросили, мой генерал. Про этот грохот мы и подумали, что кто-то взламывает дверь, чтобы нас убить.
«Да я тебя сейчас выброшу», — пообещал Денбор.
«Чего это он взбеленился?» — слегка побледнев спросил Ессариана генерал.
«У него, между прочим, слова с делами не расходятся», — сказал Ессариан. «Так что советую вам отпустить девушку и поскорей».
«Господи, да забирайте ее хоть сию секунду!» — облегченно воскликнул генерал. «Она уже почти доказала нам, что мы ничего не стоим. Даже разозлиться или обидеться на нас не пожелала за наши $100. Никаких чувств, будто мы для нее не люди. А ваш привлекательный юный друг очень, я вижу, к ней привязан. Гляньте-ка, что он делает, помогая ей одеваться».
Нетли, застигнутый врасплох, виновато покраснел и стал одевать возлюбленную с удвоенной быстротой. Она уже по-настоящему спала, и ее спокойное дыхание напоминало легкий храп.
— Надо хоть под конец расшевелить ее, Лу, — настойчиво предложил один из голых офицеров. — У нас больше сил, и мы могли бы окружить... —
Утихни, Билл, — со вздохом перебил его генерал. — Ты, быть может, неплохо руководишь операциями по окружению и захвату в клещи крупных войсковых соединений на ровной местности среди бела дня, когда у противника исчерпаны резервы. Но при всех других обстоятельствах от тебя проку мало. Да и зачем она нам?
«Мой генерал, у нас решительно не обеспечены тылы. Представляете, каково придется тому, кто будет вынужден спуститься голым по лестнице и выйти на улицу за нашей одеждой?»
«Да, Филпа, ты прекрасно разобрался в обстановке», — сказал генерал. «А поэтому на тебя-то я и возлагаю операцию по доставке одежды».
«Вперед, Филпа, за одеждой шагом марш!»
«Без всякого прикрытия, сэр. Прямо голым?»
«Можешь прикрыться подушкой». И раздобудь сигарет, когда подберешь наше барахло.
«Я пришлю вашу одежду», — пообещал Ессариан.
«Он пришлет нам одежду», — с облегчением подхватил Филпа.
«Значит, мой рейд отменяется, сэр».
«Ох и балбес же ты, Филпа! Неужели тебе не ясно, что он врет?»
«Вы врете?»
Ессариан кивнул, и уверенность Филпа увяла. Посмеиваясь, Ессариан помог Нетли вывести возлюбленную на лестницу и войти с нею в лифт. Они вели ее под руки, а она блаженно улыбалась во сне. Ей, видимо, снилось что-то очень приятное, доверчиво положив голову Нетли на плечо. Денбор и Добс выскочили из подъезда первыми, чтобы поймать такси. Когда машина остановилась, возлюбленная Нетли приподняла голову и открыла глаза. Окарабкаясь по узкой крутой лестнице к своей бордельной квартире, они и тут вели ее под руки, несколько раз как бы сглотнула застрявший в горле сухой комок, но снова крепко уснула, еще до того, как Нетли раздел ее и уложил в постель. Она проспала 18 часов, а он все утро метался по квартире, яростно шикая на каждого, кто открывал рот, чтобы заговорить, и в конце концов завоевал ее любовь. Для этого, оказывается, нужно было только дать ей хорошенько отоспаться. Проснувшись, она благожелательно улыбнулась ему, томно потянулась под шуршащими простынями и нетерпеливо поманила его к себе. Он был так счастлив, что даже почти не разозлился, когда в комнату ворвалась, по своему всегдашнему обыкновению, ее младшая сестра и лишила его заслуженной награды. Старшая закатила младшей звонкую оплеуху и громко обругала ее, но тоже почти без злости. А счастливый Нетли принялся строить брачные планы. Девочку, когда она подрастет, думал он, надо будет определить в первоклассный колледж. Смит, Рэдклифф или Бринмор. Он обязательно позаботится об этом. Ему не сиделось на месте, и он выскочил в гостиную, чтобы восторженно проорать своим друзьям о чудесной перемене в его судьбе. Он пригласил их к своей возлюбленной, и захлопнул у них перед носом дверь, как только они подошли, вспомнив, что его возлюбленная раздета. «Одевайся», — скомандовал он ей, мысленно вознося себе хвалу за свою рыцарскую бдительность.
«Перке?»
— с любопытством спросила она.
«Перке?»
— снисходительно переспросил он.
Да потому что я не могу позволить им пялиться на тебя, когда ты раздета.
Перке но? Поинтересовалась она.
Примечание. Почему нет?
Перке но?
Изумленно переспросил он.
Да потому что это нехорошо.
Перке но?
Потому что нехорошо, в отчаянии рявкнул он. Не смей со мной спорить. Я мужчина, и ты должна меня слушаться. Отныне и впредь я запрещаю тебе выходить из комнаты не одетой, понятно?
Ей показалось, что он спятил.
— Ты спятил? Ке сучеде?
— воскликнула она. — Примечание. Что случилось?
— Не смей со мной спорить! — завопил он.
— Ту сей пацо! — возмущенно крикнула она и выскочила из постели. А потом, что-то невнятно бурча, натянула трусики и шагнула к двери. Нетли сурово выпрямился и мужественно приосанился. —
«Я запрещаю тебе выходить из комнаты в таком виде», — холодно сказал он ей.
«Ту сей пацо!» — выкрикнула она и, выйдя за дверь, изумленно покачала головой.
«Идиота! Ту сей ун пацо имбечиле!»
Примечание. «Идиот! Сумасшедший кретин!»
«Ту сей пацо!» — провозгласила ее тщедушная младшая сестра, надменно выплывая в коридор следом за старшей.
«А ну, вернись!» — приказал ей Нетли. «Тебе-то я раз и навсегда запрещаю разгуливать по квартире в таком виде!»
«Идиота!»
— крикнула она ему из-за двери.
«Ту сей ун пацо имбечили!»
Нетли растерянно покрутился на месте, а потом помчался в гостиную, чтобы запретить своим друзьям смотреть на его возлюбленную, которая жаловалась им, стоя перед ними в одних трусиках, что он спятил.
«А почему не смотреть?» — спросил Денбор.
«Почему?» — возмутился Нетли. «Да потому что она теперь моя девушка, и будет нехорошо, если вы увидите ее без одежды».
«А почему нехорошо?» — спросил Денбор.
«Спятил», — сказала, пожав плечами, его девушка. «Луе пацо».
Примечание. Он сумасшедший.
«Си э мольто пацо»,
— эхом отозвалась ее младшая сестра. Примечание. «Да, жутко сумасшедший».
«Так прикажи ей одеться, если не хочешь, чтобы мы видели ее без одежды», — проворчал обжора Джо. «А к нам-то ты какого дьявола привязался?»
«Да она меня не слушается», — смущенно признался Нетли. «Поэтому вы должны закрывать глаза или смотреть в другую сторону, когда она выходит из комнаты в таком виде. Понимаете?»
«Мадон!»
— гневно вскричала его девушка и ушла.
«Мадон!»
— вскричала ее младшая сестра и ушла вслед за ней. Примечание. Мадонна.
«Луе пацо», — добродушно хмыкнув, сказал Ессариан.
«Приходится с ними согласиться».
«Ты что, действительно спятил или просто опупел?» — ошарашенно спросил его обжора Джо. «Может, ты на панель запретишь ей выходить?»
«Отныне и впредь», — объявил Нетли своей девушке, которая вернулась в гостиную, — «я запрещаю тебе выходить на панель».
«Перке?» — с любопытством спросила она.
«Перке?» — в отчаянии выкрикнул он. «Да потому что это нехорошо».
«Перке но?»
«Потому что нехорошо. Нехорошо, когда хорошая девушка ищет на улице мужчин, чтобы с ними спать. Я в достатке обеспечу тебя деньгами, и ты сможешь бросить свой дурной промысел».
«А что же я буду весь день делать?»
«Как это что? То же, что делают твои подруги».
«Мои подруги ищут весь день мужчин, чтобы с ними спать».
— Значит, заведи себе других подруг. Ты не должна якшаться с девицами вроде этих. Заниматься проституцией дурно, понимаешь? Это известно всем, даже ему.
Нетли уверенно повернулся к многоопытному старику.
— Вы согласны?
— Ни в коем случае, — ответил старик. — Проституция дает ей возможность встречаться с людьми. Благодаря своему промыслу она бывает на свежем воздухе, не ведет сидячий образ жизни, который вредит здоровью, и держится в стороне от всякого рода извращенцев, которые могли бы ее погубить.
«Отныне и впредь», — поворачиваясь к своей девушке, твердо объявил Нетли, — «я запрещаю тебе иметь дело с этим распущенным стариком».
«Вафанголь!»
— воскликнула его девушка, изнеможденно вскидывая взгляд к потолку. Примечание. «Да пошел ты!»
«Чего ему от меня надо?» — выкрикнула она, потрясая сжатыми кулаками.
«Лашами!» — напустилась она на Нетли.
«Ступидо!»
Примечание. «Отцепись, болван!» Если мои подруги такие плохие, скажи своим друзьям, чтобы они не лезли к ним в постель.
Отныне и впредь, — сказал Нетли своим друзьям, — вы не должны лезть в постель к ее бывшим подругам. Пора вам, наконец, остепениться.
«Мадон!»
— воскликнули его друзья, изнеможденно вскидывая взгляды к потолку. Нетли обезумел. Он требовал, чтобы они немедленно влюбились и обзавелись женами. Денбор мог жениться на бывшей шлюхе Орра, а Есариану следовало окончательно влюбиться в мисс Дакет или жениться на любой другой девушке, которая ему приглянется. После войны им всем предоставит работу его отец, так что они смогут жить, растя детей, в том благопристойном пригороде, где жил он сам. Ему ясно рисовалась эта безумная, на их взгляд, картина. Счастливая любовь превратила Нетли в романтического идиота, и друзья спровадили его к возлюбленной, которая ушла в свою комнатенку, где он принялся пререкаться с ней насчет капитана Гнуса. Она пообещала больше не продаваться ему и даже не отдавать полученные от Нетли деньги, но зато наотрез отказалась раздружиться с безобразным, развратным, беспринципным и разнузданным стариком, который презрительно относится к расцветающему роману Нетли и нагло отказывается признать Конгресс величайшим совещательным органом в мире. «Отныне и впредь», — сурово объявил своей возлюбленной Нетли, — «я категорически запрещаю тебе даже разговаривать с этим омерзительным стариком».
«Да за что ты на него взъелся?» — обескураженно завопила она. «Перкено?»
«Ему не нравится палата представителей».
«Мама Мия, да что с тобой стряслось?»
Примечание. «Ой, мамочка».
«Эпаццо», — философски заметила ее младшая сестра. «Вот что с ним стряслось».
«Си», — согласилась старшая, горестно дергая себя за длинные каштановые пряди.
«Луэ паццо».
Однако она скучала по Нетли, когда ему приходилось возвращаться в полк, и навеки возненавидела Есариана, который отправил его в госпиталь, сломав ему нос. Глава 34. День благодарения. Есариан сломал Нетли нос по вине сержанта Найта, а случилось это в день благодарения, когда почти все, наконец, изнемогли, обожравшись благодаря Миле Миндербиндеру чудовищно обильным обедом, который продолжался до вечера, и опившись дешевым виски, выдаваемым по приказу Мила в непочатых бутылках каждому желающему без каких бы то ни было ограничений всю ночь напролет. Еще до наступления темноты молодые солдаты с удутловато-бледными лицами начали выворачиваться от рвоты наизнанку и потом засыпали мертвецким сном в ближайших кустах. Воздух тошнотно провонял перегаром. Кое-кто, однако, продержался на ногах до ночи, а некоторые через несколько часов проспались, и буйное, бессмысленное пьяное пирование нескончаемо продолжалось, превратившись мало-помалу в безумную, дикую, страшную и похабную вакханалию, захлестнувшую не только лес вокруг офицерского клуба, но и близлежащие холмы от госпиталя до зенитных батарей у аэродрома. В эскадрилье Есариана то и дело вспыхивали кулачные потасовки, а один раз дело дошло и до поножовщины. Капрал Колодный, забавляясь в разведпалатке с заряженным пистолетом, прострелил себе ногу, так что его пришлось отправить на машине скорой помощи в госпиталь. А по дороге ему вымазали десны и пальцы на ногах лиловым раствором горячавки, чтобы унять хлещущую из раны кровь. Люди с порезанными пальцами, разбитыми головами, желудочными коликами и вывихнутыми конечностями покаянно тащились в медпалатку, где Гэс и Уэс без устали мазали им десны и пальцы на ногах раствором горячавки, а потом подчивали слабительным, от которого следовало избавиться как можно быстрее. Громогласное гульбище бушевало почти до утра, и ночную тьму беспрерывно вспарывали удалые пьяные вопли, ликующие заздравные клики, звон разбиваемых о камни бутылок, угрожающие крики дерущихся, истошные проклятия избитых и утробные стоны упившихся до рвотной дурноты. Откуда-то издали доносились похабные песни. Эта оргия перещеголяла даже буйное ночное пьянство в сочельник. Зная повадки однополчан, Есариан, на всякий случай, рано лег спать.
И вскоре ему приснилось, что он мчится с дробным стуком каблуков по бесконечной деревянной лестнице вниз. А проснувшись, обнаружил, что кто-то стреляет в него из пулемета. Он чуть не задохнулся от подступивших к горлу страдальческих рыданий. Сначала ему почудилось, что милый Миндербиндер опять заключил с немцами контракт, и его самолеты поливают их эскадрилью с бреющего полета пулеметным огнем. Он соскочил на пол, проворно закатился под койку и свернулся там в мокрый от холодного пота клубок, сотрясаемый тяжкими ударами бьющего, словно взбесившийся кузнечный молот, сердца. Однако вместо рева самолетных двигателей он услышал гомерический пьяный хохот.
«С Новым годом! С новым счастьем!» — жизнерадостно выкрикивал откуда-то сверху знакомый ему голос между короткими, оглушительно резкими пулеметными очередями. И он быстро сообразил, что озверевшие шутники забрались в пулеметное гнездо, которое оборудовал на холме после своего налета Мило Миндербиндер, приставив к нему для круглосуточного посменного дежурства команду из своих людей. Сообразив, что его превратили в хнычущий, жалко трясущийся полуживой комок животного ужаса пьяные гуляки, Ясариан ощутил нестерпимую, бешеную ненависть. Он жаждал крови, жаждал убийства. Столь чудовищный приступ злобы обуял его первый раз в жизни. Он меньше злобился, даже собираясь придушить Маквата. Пулемет заработал опять. Потом раздался торжествующий вопль — «С новым счастьем в новом году!» А за ним вдогонку покатился с холма издевательский хохот, расколовший ночную тишину, словно цокот бесовских копыт. Сунув ноги в тапочки, Ясариан схватил свой пистолет, выскочил из палатки, вколотил на бегу в рукоять обойму, оттянул ствол, заслал патрон в патронник и щелкнул предохранителем, чтобы стрелять, когда наступит секунда вожделенного мщения без всякой подготовки. Сзади кто-то испуганно выкрикнул его имя, и он узнал голос Нетли, который, видимо, хотел помешать ему насладиться праведной местью. С черного холма над полковым автопарком снова застрочил пулемет, и гибельная морзянка оранжевых трассирующих пуль едва не срезала темные верхушки палаток. Между отрывистыми пулеметными очередями ночную тишь оглашали раскаты пьяного хохота. Злоба в груди у Ясариана клокотала, как кипящая кислота. Эти проклятые ублюдки тоже покушались на его жизнь. Почти слепой от злобно застилающей ему глаза ненавистной решимости, Ясариан проскочил между палатками, миновал автопарк и уже бежал, тяжело пыхтя по узкой извилистой тропе к вершине холма, когда его нагнал с умоляющим криком «Йо-йо, йо-йо, подожди, подожди!» до отчаяния встревоженный Нетли. Он ухватил Ясариана за плечи, пытаясь остановить. Ясариан вырвался и, повернувшись к Нетли, который снова сунулся ему навстречу, чтобы как-нибудь задержать, долбанул его изо всех сил по милому юношескому лицу. Коротко матюгнулся, хотел второй раз, но не успел. Нетли с коротким стоном повалился на землю, и в следующее мгновение Ясариан увидел его у своих ног. Он лежал вроде зашибленного щенка на каменистой тропе, болезненно уткнув лицо в поджатые к животу колени и обхватив обеими руками голову, а из-под пальцев у него сочилась кровь. Ясариан резко повернулся и, не оглядываясь, побежал вверх. Вскоре он увидел пулеметное гнездо. Два черных силуэта отскочили от пулемета и удрали с насмешливым хихиканьем в темноту, прежде чем ему удалось приблизиться к ним для верного выстрела. Он опоздал. Шаги беглецов затихли, и перед ним немо пузатились в холодной лунной тишине только мешки с песком. Он удрученно огляделся. Издали еще раз послышался приглушенный расстоянием глумливый хохот. И вдруг поблизости хрустнула ветка. Ясариан, дрожа от радостного возбуждения, присел на колено и вскинул к бедру пистолет. За мешками негромко шуршали листья. Кто-то осторожно шел, и Ясариан встретил его двумя почти слитными выстрелами. В ответ прогремел один, но этого было достаточно. Ясариан понял. «Данбар!» — крикнул он. — Ясариан?
Они двинулись навстречу друг другу и встретились возле окольцованного мешками с песком пулемета. У обоих в опущенной правой руке пистолет, оба запыхавшиеся и угрюмо разочарованные. Морозный воздух уже пронизывал их знобкой дрожью. — Сбежали, ублюдки, — сказал Ясарян. — Они отняли у меня 10 лет жизни, — воскликнул Денбор. — Мне почудилось, что этот паскудник Миндербиндер опять устроил налет. Я, по-моему, никогда еще так не пугался. Хотелось бы мне узнать, кто они, эти ублюдки. — Один из них — сержант Найт. — Пойдем скорее, надо его убить, — щелкая зубами, рявкнул Денбор. — Никто не давал ему права так нас пугать. Однако у Ясариана пропала всякая охота кого-нибудь убивать. «Надо сначала помочь Нетли», — сказал он. «Я, наверное, здорово его пришиб, когда он сунулся ко мне у подножия холма». Нетли, как выяснилось, исчез, потому что Ясариан легко отыскал место, где он лежал по крови на камнях, но его самого там уже не было. В свою палатку он тоже не вернулся, и они нашли его только на следующее утро, когда определились в госпиталь как пациенты, узнав, что он поступил туда накануне вечером со сломанным носом. Их ввела к нему в палату мисс Креймер, и пока она указывала новым пациентам их койки, он следил за ними с боязливо радостной улыбкой. Вокруг обоих глаз у него вспухли черные круги, а сломанный нос скрывала белая марлево-гипсовая нашлепка. Ничего от смущения не понимая, он мучительно покраснел и застенчиво сказал, что, наверное, сам во всем виноват, когда Ясариан стал извиняться перед ним за свой зверский удар. Ясариану было стыдно до слез. Он не мог без горестного раскаяния смотреть на изуродованное лицо друга, который выглядел столь комично, что губы Ясариана кривила непроизвольная ухмылка. На Денбора невыносимо удручала их щенячья, как он выразился, сентиментальность. И все трое очень обрадовались, когда в палату ворвался обжора Джо со своим дорогим фотоаппаратом, чтобы снимать, как Ясариан тискает мисс Дакет, и выдуманным приступом аппендицита, чтобы оказаться в этот момент рядом. Однако и его, и Ясариана ожидало разочарование. Мисс Дакет решила выйти замуж за врача, любого врача, они все прекрасно делали деньги, и не желала рисковать добрым именем при своих потенциальных мужьях. Обжору Джо грызла безутешная тоска, пока однажды к ним в палату не привели, вот уж кого ни один из них не предполагал здесь увидеть, капеллана в бордовом вельветовом халате и с такой сияющей улыбкой на радостно самодовольном лице, что она бросалась в глаза, словно яркий луч зажженного ночью маяка. Его послали на лечение с болями в области сердца, хотя, по мнению врачей, он страдал от желудочных газов, а жаловался при отправке в госпиталь на запущенный висконсинский лишай. — Что же это, интересно, за болезнь? — уважительно спросил Ясариан. — Висконсинский лишай. — Вот и врачам тоже очень интересно, — горделиво воскликнул капеллан и радостно расхохотался. Никогда еще не видели они его таким оживленным и веселым. «Нету на свете такой болезни. Висконсинский лишай, понимаете? Я солгал. Мне удалось заключить с врачами сделку. Я пообещал им, что сам их оповещу, когда мой лишай пройдет, если они твердо пообещают мне его не лечить. Я никогда раньше не лгал. Замечательно, правда?» Капеллан согрешил. И грех обернулся для него истинным добром. Здравый смысл подсказывал ему, что лгать и уклоняться от выполнения долга грешно. С другой стороны, всем было известно, что грех — это зло, а от зла нелепо ждать добра. И однако оно обернулось добром. Он чувствовал себя прекрасно. Следовательно, исходя из элементарной логики, ложь и уклонение от велений долга нельзя было назвать грехами. Чудесное прозрение мгновенно вооружило капеллана богатейшим арсеналом безукоризненных защитных силлогизмов, и он упоенно благодарил судьбу за свою удивительную находку. Свершилось истинное чудо. Ему теперь ничего не стоило преобразить бессилие в смирение, алчность в бережливость, леность в умеренность, грубость в прямоту, богохульство в мудрость, неправду в истину, порок в добродетель, жестокость в патриотизм, а садизм в справедливое правосудие.
Для таких преобразований не требовалось ума. Их мог совершить кто угодно. Тут нужна была лишь строго безнравственная последовательность. Капеллан почти мгновенно достиг всеобъемлющей аморальности, под изумленным взглядом зачарованно оцепеневшего на своей кровати Нетли, который считал, что вокруг него собралась редкостная, уникальная банда безумцев и ожидал появления сурового судьи с безапелляционным приказом выкинуть их всех вон, как свору взбесившихся от наглости симулянтов. Ничего подобного не случилось. Вечером они отправились жизнерадостной толпой смотреть шикарную голливудскую кинопошлятину. А когда их жизнерадостная толпа вернулась после просмотра шикарной голливудской кинопошлятины обратно в палату, на пустовавшей до их ухода койке уже лежал солдат в белом. И Денбор, теряя рассудок, завопил: «Он опять здесь! Опять здесь! Опять!» Ессариан, холодея, замер. Его одинаково ужаснул и пронзительный, леденящий душу вопль Денбора и устрашающий, знакомый до мельчайших подробностей гипсово-марлевый кокон солдата в белом, мертвенно покоящийся на койке для недужных, но все же живых. Странное, дрожащее клокотание гулко закурлыкало у Ессариана в глотке. — Он опять здесь! — истошно выкрикнул Денбор. «Он опять здесь!» — как бы заразившись его страхом, заорал пациент, поступивший на лечение за несколько дней до них в горячечном бреду. Палату захлестнуло суетливое сумасшествие. Больные и увечные метались взад-вперед по проходу, бессвязно вопя наподобие людей, оказавшихся в здании, которое охватил пожар. Одноногий пациент скакал по палате с одним костылем, испуганно выкрикивая: «Что это? Что это? Пожар? Мы горим?» «Он опять здесь!» — гаркнул кто-то ему в ответ. «Ты что, не слышал? Он здесь! Он здесь!» «Кто здесь? Кто?» — взвизгнул другой пациент. «В чем дело? Что нам делать? Пожар? Налет? Бежать надо, бежать! Они всех тут уморят!» Теперь уже все пациенты повскакали со своих коек и начали бегать взад-вперед по палате. Один из ОБПшников торопливо искал пистолет, чтобы пристрелить второго ОБПшника, который чуть не выбил ему локтем глаз. Палата напоминала взбунтовавшийся сумасшедший дом. Пациент в горячечном бреду, судорожно соскочив с койки, едва не сбил одноногого, а тот раздавил ему черным резиновым наконечником своего единственного костыля несколько пальцев на босой ноге. Пациент в горячечном бреду грохнулся под ноги слепо мечущимся людям и горячечно выл от боли, когда об него запинались. «Он здесь! Он здесь!» — хныкали, причитали, бормотали и завывали обезумевшие пациенты. «Он здесь! Он здесь!» «Успокойтесь! Ну, пожалуйста, успокойтесь!» — слезливо причитала мисс Креймер, которая вбежала в палату, чтобы их утихомирить. С таким же успехом самонадеянный полицейский мог бы утихомиривать голыми руками взбесившиеся автомобили. А когда ее, наконец, затолкали, беспомощно разрыдалась. — Успокойтесь! Ну, пожалуйста, успокойтесь! — крупно сотрясаясь от рыданий, умоляла она. Бледный, как призрак, капеллан решительно ничего не понимал. Не понимал и Нетли, теснившийся поближе к Ессариону. Он даже ухватился за его локоть. И обжора Джо, который подозрительно, с испуганным лицом, озирался вокруг, настороженно сжав свои костлявые кулаки. — Эй, в чем дело? — пугливо бормотал он. — Что тут происходит? Черт бы вас расподрал! — Это тот же самый! — тревожно крикнул ему Денбор, перекрыв на мгновение общий визгливый гул. — Неужто не понимаешь? Это тот же самый! — Тот же самый! — услышал собственный выкрик Ессариан, пробираясь вслед за Денбором к койке солдата в белом и тщетно пытаясь подавить свою мрачную взбудораженность. «Не психуйте, ребята!» — доброжелательно увещевал их патриотично настроенный пухлый техасец с растерянной улыбкой на бледных губах. «Ну что в нем такого страшного? Чего вы все распсиховались?» «Это тот же самый!» Принялись бормотать, причитать и выкрикивать остальные пациенты. Внезапно среди них возникла мисс Дакет. «Что тут происходит?» — решительно спросила она. «Он опять здесь!» — взвизгнула мисс Креймер, спрятав лицо у нее на груди. «Он опять здесь! Опять!» Да, это был тот же самый человек. Он слегка укоротился и стал чуточку толще, но Ессариан мгновенно узнал его по размухренной черной дыре в белой маске над ртом и четырем негнущимся, массивным, бесполезным конечностям, почти перпендикулярно задранным к потолку с помощью туго натянутых тросов и длинных свинцовых противовесов, угрожающе застывших над его горизонтальным туловом в гипсово-марлевом коконе. Он практически ничуть не изменился. Те же цинковые трубки у задранных вверх задних конечностей, нисходящие плавной дугой к прозрачному сосуду возле койки внизу. Тот же прозрачный сосуд наверху, капельно питающий его прозрачной жидкостью через отверстие в гипсовом панцире передних конечностей на уровне локтей. Ессариан узнал бы его где угодно. Ему очень хотелось выяснить, кто он такой.
«Там никого нет!» — внезапно взревел у него над ухом Денбор. «Ты о чем?» — ощутив сердечный сбой и слабость в ногах, заорал Ессариан, с ужасом глядя на искорки бесноватого страха в безумно остекленевших глазах Денбора. «У тебя что, не все дома? Как это так? Никого нет!» «Его украли!» — рявкнул Денбор. «Он внутри полый, вроде шоколадного солдатика. Его вынули и принесли сюда только гипсовую оболочку».
«Да зачем бы им это делать?
А зачем они выделывают все свои штучки?» «Ложитесь на свои койки», — упрашивала Денбора с Ессарианом мисс Дакет и обессиленно пихала Ессариана в грудь. «Ну, пожалуйста, ложитесь!» «Ты спятил!» — злобно крикнул Денбору Ессариан. «Кто тебе сказал, что он полый?» «А кто его видел?» — глумливо отпарировал Денбор.
«Ты ведь его видела?» — с надеждой спросил у мисс Дакет Ессариан. «Скажи Денбору, что он там есть».
«Там лейтенант Шмулкер», — сказала мисс Дакет. «У него обожжена вся кожа». «А сама-то она его видела?»
«Ты ведь его видела?»
«Его видел врач, который оказывал ему первую помощь». «Ну и где он, этот врач? Можете вы его привести?» «Так он же не из нашего госпиталя!» — внезапно встревожившись, воскликнула мисс Дакет. «Пациента обработали в полевом лазарете». «Вот видишь!» — воскликнула мисс Креймер. «Там наверняка никого нет!»
«Там никого нет!» — возопил, притопывая ногами, обжора Джо. Оттолкнув его, Денбор вспрыгнул на койку и прижал свой остекленело-блестящий глаз к темному зеву в белой голове у гипсового кокона. Он все еще топырился на четвереньках, пытаясь что-нибудь разглядеть в непроглядно черной дыре, под которой располагался рот, когда объединенный отряд врачей и военных полицейских вбежал в палату, так что Ессариан с их помощью оттащил, наконец, Денбора от койки солдата в белом. У врачей болтались на поясах пистолетные кобуры. Военные полицейские с карабинами в руках расчистили прикладами узкий проход между нечленораздельно гомонящими пациентами, санитары подкатили к солдату в белом каталку, сноровисто погрузили на нее неподвижный белый кокон со всем его снаряжением и быстро увезли. Операция была проведена в течение нескольких секунд. Врачи и военные полицейские вышли вслед за санитарами из палаты, наскоро уведомив обомлевших пациентов, что все в порядке. Мисс Дакет украдкой дернула Ессариана за руку и коротко шепнула ему, что хочет встретиться с ним в кладовой, неподалеку от их палаты. Ессариан очень обрадовался. Он решил, что ей понадобилось любовное утешение, и не стал терять времени, закрывши за собой дверь кладовой, но мисс Дакет сурово оттолкнула его, и ему пришлось умерить свой пыл. У нее были чрезвычайные вести про Денбора.
«Его собираются исчезнуть», — прошептала мисс Дакет.
«Из чего?» — удивленно глядя на нее, спросил Ессариан и тревожно хихикнул. «Что это, по-твоему, значит?»
«Понятия не имею. Я ведь просто подслушала их разговор».
«Чей разговор?»
«Понятия не имею. Я же их не видела. Просто подслушала у двери, как они говорили, что Денбора надо исчезнуть».
«За что?»
«Понятия не имею».
«Это же бессмыслица. Так и сказать-то нельзя. Ну как, объясни ты мне, пожалуйста, можно кого-нибудь исчезнуть?»
«Понятия не имею».
«Ничего себе спасительница!» — язвительно пробормотал Ессариан.
и не стыдно тебе насмешничать?» — прошептала, всхлипнув, мисс Дакит. «Я же хочу помочь. Разве это моя вина, что они решили его исчезнуть? Я даже не имела права передавать тебе их разговор».
«Прости меня», — покаянно шепнул Ясариан. Он нежно ее обнял, уважительно поцеловал в щеку и помчался предупреждать Денбора. Но разыскать его не смог. Глава 35. Мила воитель. Первый раз в жизни Ясариан возносил молитву. Он встал на колени и молил Нетли выбросить из головы мысль о дополнительных боевых вылетах, когда тот выполнил 70-разовую кошкардскую норму и, не посоветовавшись с Ясарианом, попросился на должность белого овсюга, который умер таки в госпитале от воспаления легких. Но мольба Ясариана была гласом вопиющего в пустыне.
— У меня нет другого выхода, — с кривой улыбкой признался, запинаясь Нетли. — Если я откажусь летать, они отправят меня в Штаты.
— Ну и что?
— Я не хочу возвращаться без нее домой.
— Она так много для тебя значит.
— Мне ведь потом едва ли удастся ее найти,
— удрученно кивнув, сказал Нетли.
— Да летать-то тебе зачем? — с тревожной мольбой воскликнул Ясарин. Норму ты выполнил, а летная надбавка к жалованию тебе не нужна. Попросись на должность белого овсюга. Терпел же он капитана Гнуса. Вытерпишь как-нибудь и ты.
— Не назначат меня в разведотдел, — покачав головой и застенчиво краснея за свое гнусное смирение, сказал Нетли. — Я уже разговаривал с подполковником Корном, и он прямо объявил мне, что если я откажусь летать, меня отправят домой.
— Подонки! — злобно выругавшись, проворчал Ясарин.
— Да ничего, я думаю, со мной не случится. За 70 вылетов меня ведь не угробили. Не угробят, будем надеяться, и за несколько дополнительных.
— Ну так подожди, по крайней мере, пока я кое с кем не потолкую, — заключил их разговор Ясарин и отправился за помощью к Миле Миндербиндеру, который немедленно отправился после этого к полковнику Кошкарту с просьбой помочь ему принять участие в боевых вылетах. Слава Мила Миндербиндера постоянно ширилась, углублялась и крепла. Он бестрепетно стремился навстречу опасностям. Бесстрашно шел, можно сказать, в каждом бою на таран, продавая Германии горючие и подшипники, чтобы получать хорошие барыши и уравновешивать силы противоборствующих сторон. Его хладнокровие под огнем обвинений было абсолютно непробиваемым и воистину безграничным. Самоотверженно выполняя свой долг, он так взвинтил цены в столовых, что солдаты и офицеры отдавали ему для поддержания жизни все свое жалование. Правда, пользуясь правом свободного выбора, Мила Миндербиндер неустанно и громогласно выступал против принуждения, они могли свободно предпочесть голодную смерть. Когда волна их сопротивления грозила смести его с лица земли, он беззаветно защищался, не жалея ни репутации, ни сил, под прикрытием дальнобойного закона о предложении и спросе. А если силы для наведения и позиционной обороны у него истощались, он отступал к своей абсолютно неприступной твердыне исторического права запрашивать с людей столько, сколько они могут, по его расчетам, дать, чтобы выжить. Однажды он был пойман с поличным на грабеже соотечественников, и в результате его акции вознеслись на недосягаемую высоту. Он доказал бесценную верность своему слову, когда тощий, как скелет, майор из Миннесоты скорчил мятежную гримасу и потребовал свою долю, обеспеченную, по утверждению Мила Миндербиндера, каждому члену синдиката. Мила принял вызов с праведным презрением и, написав на первом подвернувшемся под его руку клочке бумаги слово «доля», вручил эту долю мятежному угрюмцу, чем заслужил изумленное восхищение почти у всех соперников, соратников, завистников, защитников и просто знакомых. Он был в зените славы, и полковник Кошкарт, знавший список его боевых достижений как никто, почти испуганно взирал на прославленного воителя, когда тот явился в штаб полка с почтительной просьбой о еще одном – а на самом-то деле вовсе даже и не одном опасном задании.
«Ты хочешь, чтобы тебя назначали в боевые вылеты?» — задохнувшись от удивления, спросил его полковник Кошкарт. «Да зачем?»
Я хочу честно выполнять свой воинский долг, сэр», — опустив со сдержанным смирением голову, ответствовал Мила Миндербиндер.
«Послушай, Мила, ты же и так блестяще исполняешь свой долг», — сказал полковник Кошкарт и раскатисто, весело расхохотался. «По-моему, никто въедливый тебя не заботится о личном составе полка. Вспомни хотя бы свой хлопок в шоколаде».
«Видите ли, полковник», — печально сказал Мила Миндербиндер и грустно покачал головой. «Для истинного патриота недостаточно быть всего лишь начальником военной столовой, когда идет война».
«Совершенно достаточно, Мила, успокойся. Какая муха тебя укусила?»
«В том-то и дело, что недостаточно, сэр», — с почтительной твердостью возразил Мила Миндербиндер и многозначительно вскинул на полковника Кошкарта подобострастный, но непреклонный взгляд.
«Кое-кто уже открыто начал об этом говорить». «И только-то. Назови мне их фамилии, Мила. Назови мне их фамилии, а за опасными заданиями у нас дело не станет».
«Нет, полковник, боюсь, что они правы», — снова опустив голову, сказал Мила Миндербиндер. «Меня послали сюда как пилота, и боевым полетам я должен уделять гораздо больше времени, чем военным столовым».
«Что ж, Мила», — по-прежнему удивленный, но с искренним желанием помочь, согласился полковник Кошкарт. «Если ты настаиваешь, это, я думаю, нетрудно устроить. Сколько времени ты здесь служишь?»
11 месяцев, сэр».
«А сколько у тебя боевых вылетов?»
5.
«5?» — переспросил полковник Кошкарт.
5, сэр», — подтвердил Мила Миндербиндер.
«Так значит, 5, — задумчиво потирая щеку, — сказал полковник Кошкарт. «В самом деле нехорошо».
«В самом деле, полковник?»
— снова вскинув на него взгляд, отрывисто спросил Мила Миндербиндер. «А почему, собственно, нехорошо?» — трусливо отступил полковник Кошкарт. «По-моему, вполне хорошо. Во всяком случае, неплохо».
«Нет, полковник», — с продолжительным и меланхолическим вздохом возразил Мила Миндербиндер. «Хорошего тут мало. Но я, конечно, не забуду вашей доброты».
«Да ведь оно и правда вовсе неплохо, Мила. Особенно в свете других твоих достижений. Так ты говоришь 5? Всего 5?»
«Всего 5, сэр».
«Значит, всего 5». Полковник Кошкарт пал духом, безуспешно пытаясь понять, куда гнет Мила Миндербиндер, и не застрянет ли у него в горле этот разговор, как острая кость. «А ведь это неплохо, Мила, совсем неплохо», — с надеждой сказал он. «Ты же почти регулярно вылетал на боевые задания каждые 2 месяца и наверняка не включил в свой список бомбардировку нашего полка».
«Да нет, сэр, включил».
«Включил?» — с мягким удивлением переспросил полковник Кошкарт. «Но ты же был на аэродроме. Если память мне не изменяет, мы бок о бок стояли в диспетчерском пункте».
«И все же выполнял это боевое задание именно я», — сказал Мила. «Без моих самолетов и боеприпасов оно осталось бы невыполненным. Я организовал налет и лично руководил людьми».
«Конечно, Мила, конечно. У меня нет возражений. Я просто хотел проверить, правильно ли ты подсчитал. А налет на Орвиет, когда мы заключили с тобой договор о бомбардировке моста, ты тоже учел?»
«Что вы, сэр, у меня нет оснований вносить эту операцию в свой послужной летный список. Ведь я руководил при налете на Орвиетто заградительным огнем».
«А какая разница, Мила? Это тоже был твой налет. И дьявольски удачный, надо заметить, налет. Мост мы, правда, не разбомбили, но бомбометание смоделировали превосходно. Генерал Долбинг, помнится, это отмечал. Да, Мила, логика, безусловно, требует внести операцию у Орвиетто в число твоих боевых вылетов».
«Ну, если так, то, конечно, сэр».
«Да, Мила, именно так. А теперь давай-ка прикинем. Теперь у тебя ровно 6 боевых вылетов. А это чертовски здорово, Мила, иначе просто не скажешь. 6 вылетов означают увеличение боевых заданий в твоем послужном списке на 20%. А это уже просто великолепно, Мила. Или, во всяком случае, весьма неплохо».
«У многих наших летчиков уже по 70 боевых вылетов, сэр», напомнил полковнику Кошкарту Мила Миндербиндер.
«Но никто из них не создал хлопка в шоколаде. Ты с лихвой отрабатываешь свою долю, Мила».
«А им предоставлены все возможности завоевать себе и геройство, и славу.
В голосе Милы Минвербиндера прозвучал надрывный укор.
«Сэр, я хочу воевать, как все остальные. Вот почему я здесь. Я тоже хочу завоевывать награды».
«Да-да, Мил, конечно. Нам всем хочется участвовать в боях. Но люди вроде нас с тобой служат родине иначе. Возьми, к примеру, мой собственный послужной список». Полковник Кошкарт искательно усмехнулся. «Не думаю, что это всем известно, но у меня на счету только 4 боевых вылета».
«Всем известно, сэр», — отозвался Милы Миндербиндер, «что у вас на счету только 2 боевых вылета. Причем в один из них вас втравил Аафрей, когда вы отправились на черный рынок в Неаполе за охладителем для питьевой воды, и он сбился с курса».
«Ладно, Милы», — неприязненно покраснев, сказал полковник Кошкарт, сразу же решивший, что разговор слишком затянулся. «Если это так для тебя важно, я прикажу майору позаботиться о пополнении твоего боевого багажа. И когда ты совершишь еще 64 боевых вылета, у тебя тоже будет их 70».
«Благодарю вас, полковник. Благодарю вас, сэр. Вы не представляете себе, что это для меня значит».
«Пустяки, милы. Я прекрасно представляю себе, что это для тебя, да и не только для тебя значит».
«Нет, полковник, едва ли вы это себе представляете», — многозначительно возразил Милы Миндербиндер. «Это значит, в частности, что кто-то должен взять на себя заботу о синдикате, причем безотлагательно. Управлять синдикатом очень непросто, а я теперь могу погибнуть в любую минуту».
Полковник Кошкар талчно возрадовался и невольно потер руки. «Что ж, Мила, думается, мы с подполковником Корном сумеем освободить тебя от этого бремени». Он старался говорить небрежно и подавил желание облизнуться. «Наши операции на черном рынке, я имею в виду помидоры, обогатили нас кое-каким полезным опытом. С чего надо начать?»
«Благодарю вас, сэр, вы очень добры».
Милы Миндербиндер бесхитростно, благодарно и благосклонно смотрел на полковника Кошкарта.
«Начните с бесцелевой диеты для генерала Долбинга и безуглеводной для генерала Дридла».
«Минуточку, Мила, я возьму карандаш. Стало быть, 2 диеты. Что еще?»
«Кедры, сэр».
«Кедры?»
«Ливанские, сэр».
«Ливанские?»
«Кедры из Ливана надо доставить на лесопильную фабрику в Осло, чтобы отправить кедровый гонт подрядчику на кемп-коде, ОПД и горошек».
«ОПД и горошек?»
«ОПД — это оплата при доставке, а горошек сейчас в море, на пути из Атланты в Голландию. Мы поставляем его туда за тюльпаны, которые отправлены в Женеву, чтобы оплатить сыр, предназначенный для Вены. Все ПО».
«По ПО?»
«По предварительной оплате, полковник. У Габсбургов положение шаткое».
«Мило».
«И не забудьте про электролитический цинк на складах Флинта. 4 вагона электролитического цинка следует отправить из Флинта франкобортом через Калькутту в Дамаск. Прибытие 18-го. Суточная просрочка 2%. ПКМ».
«ПКМ?»
«Платеж в конце месяца. За мистер Шмидт, груженный коноплей, надо дать 1,5 бомбардировщика фиников из Хартума, которые мы уже всучили немцам по ПД. ПД — это предварительная договоренность. Используйте деньги, вырученные от продажи португальских анчоусов, мы торгуем ими в Лиссабоне, для оплаты египетского хлопка, когда его возвратят нам из Мамароника, и для покупки максимального количества испанских апельсинов. За наранхи всегда платите наличными».
«За наранхи?»
«Так у испанцев называются апельсины, а мы покупаем их в Испании». «И не забудьте про палеолитика».
«Кого-кого?»
«Палеолитика из Пилтдауна. Его полное имя — Пилтдаунский человек. Наша цена за 2-го пилтдаунского человека пока что не по карману Смитсонианскому институту, но они там с надеждой ждут смерти одного богатого жертвователя».
«Мило».
«А Франция охотно скупает у нас оптом всю петрушку. И это, безусловно, в наших интересах, поскольку нам нужны франки, чтобы обменивать полученные за них лиры на марки для покупки фиников, когда их пришлют нам обратно. Кроме того, я заказал в Перу огромную партию бальзового дерева, которое надо разместить на паях среди всех столовых синдиката».
«Да зачем столовым бальзовое дерево?»
Хорошее бальзовое дерево, полковник, не так-то легко достать в наши дни, и упустить подобную возможность было бы неразумно.
— Понятно, мило. Я думаю, это весьма разумная покупка. Облик полковника Кошкарта наводил на мысль о морской болезни. Особенно, если по сходной цене.
Цену они заломили непомерную. Чудовищную, я сказал бы, цену. Но поскольку древесину мы купили у подконтрольной нам компании, то деньги от нас не уйдут. Что же касается шкур...
— А разве у бальзовых деревьев шкуры вместо коры?
— Да нет, шкуры у торговцев из Буэнос-Айреса.
— Из Буэнос-Айреса?
— Из Буэнос-Айреса. Только не бойтесь агентов Сикейреса. Их надо отдубить.
— Отдубить агентов?
— Да нет, агентов надо подкупить, а шкуры отдубить. На Ньюфаундленде. И отправить в Хельсинки БПО до наступления весны. Все, что складируется в Финляндии до наступления весны, идет БПО.
То есть без предварительной оплаты?
Совершенно верно, полковник. У вас врожденный дар финансиста. И Норка...
Это ты про мою форму?
Да нет. Норка с аукционов Нью-Йорка запродана по ПО в магазины Лондона для скупки губки на рынках Алжира, чтобы обменять ее на сало из Йоркшира для поставщиков швейцарского сыра, который пойдет в уплату за масло, посланное из Дании шахтером Ньюкасла.
— Мило!
— Ничего не поделаешь, сэр. У нас есть шахты в Ньюкасле.
— Хватит, мило! — взмолился, подняв руки полковник Кошкарт. — Ты, как и я, абсолютно незаменим. Он взволнованно отбросил карандаш и вскочил на ноги. — Мило, тебе решительно противопоказаны боевые вылеты, причем не только 64, но хотя бы один единственный. Если с тобой что-нибудь случится, вся система неминуемо рухнет.
— Так вы запрещаете мне участвовать в боевых вылетах, сэр? — лучась почтительным самодовольством, спокойно спросил Мило Миндербиндер.
— Я категорически запрещаю тебе участвовать в боевых вылетах, Мило. С непреклонной твердостью отрубил полковник Кошкарт.
«Но это несправедливо, сэр», — печально запротестовал милый Миндербиндер. «Ведь мой послужной список останется пустым. Другие, значит, будут завоевывать себе и медали, и славу, а меня за добросовестное отношение к своему долгу ждет только полная безвестность и каторжный труд».
«Да, мило, это в самом деле несправедливо. Но я не вижу, что тут можно изменить.
А почему нельзя, чтобы кто-нибудь совершал мои боевые вылеты вместо меня?
А и правда, почему нельзя, чтобы кто-нибудь совершал твои боевые вылеты вместо тебя, удивился полковник Кошкарт. Ведь можно затребовать, к примеру, забастовщиков с шахт Пенсильвании и Западной Виргинии.
Их слишком долго пришлось бы обучать летному делу, сэр. — сказал милый Миндербиндер, отрицательно покачав головой. — Но ведь можно и у нас в полку найти нужных людей. Разве я стараюсь не для них? Так почему бы им не отплатить мне тем же?
— А и правда, ведь у нас в полку действительно можно найти нужных людей, — воскликнул полковник Кошкарт. — Разве ты стараешься не для них? Они вполне могли бы отплатить тебе тем же.
— Что справедливо, то справедливо, сэр.
Что справедливо, то справедливо, мило.
Они могли бы летать по очереди, сэр.
В том-то и дело, что они могли бы летать за тебя по очереди, мило.
А кому слава и честь?
Кто числится в полете, тому, естественно, слава и честь. За выдающиеся заслуги при бомбардировке медаль, безусловно, дадут тебе.
А кому раны и смерть?
Тот, кто летает, всегда, естественно, рискует быть раненым или убитым. Что справедливо, мило, то справедливо. Только вот...
Вам придется увеличить норму боевых вылетов, сэр.
Я, конечно, мог бы ее увеличить, мило, но не уверен, что мой приказ заставит их летать. Они еще и сейчас ярятся на меня за увеличение нормы до 70. Правда, если хотя бы один из кадровых офицеров подчинится моему приказу, остальные, я думаю, последуют его примеру.
— Лейтенант Нетли наверняка не будет возражать против повышения нормы, сэр, — сказал мило Миндербиндер. — Мне недавно сообщили, строго по секрету, что он хочет остаться здесь из-за девицы, с которой у него любовь, и ради этого готов на все.
«Лейтенант Нетли наверняка не будет возражать против повышения нормы», — с радостью объявил полковник Кошкарт и победно хлопнул в ладоши. «Да, лейтенант Нетли возражать не будет. И на этот раз я увеличу норму сразу до 80 вылетов, чтобы наше патриотическое достижение прочно заткнуло глотку генералу Дридлу. Да и этот вонючий Ясарин снова начнет летать на боевые задания, а там, глядишь, и угробится».
«Ясарин?»
Бегучая рябь глубокого беспокойства мимолетно исказила бесхитростное, сикось-накось вырубленное лицо милой Миндербиндера, и он задумчиво поскреб буроватый ус. «Вот-вот, Ясарин. Он, как я слышал, везде похваляется, что раз норма вылетов у него выполнена, то воевать ему, дескать, больше не придется. Свою-то норму он, может, и выполнил, да зато не выполнил твою. Верно я говорю? Его ждет великолепный сюрприз».
«Ясарин, мой друг, сэр», — хмуро сказал милый Миндербиндер. «Мне бы очень не хотелось, чтобы из-за меня его снова заставили летать на боевые задания. Я ему многим обязан. Вы не могли бы сделать для него исключение, сэр?»
«Нельзя, ни в коем случае нельзя!» — напыщенно закудахтал полковник Кошкарт, гневно ужаснувшись предложению Милу. «Мы не можем заводить себе любимчиков среди подчиненных. Объективность по отношению к людям — наш святой долг».
«Я бы с радостью отдал Ясарину все, что должен», — самоотверженно решил Мила. «Но я ведь не должен ему все, а поэтому не могу и отдать, верно? Значит, придется ему рисковать наравне с другими, иного выхода нет», — покоряясь обстоятельствам, заключил милый Миндербиндер.
«Что справедливо, мило, то справедливо».
«Да, сэр, что справедливо, то справедливо», — согласился милый Миндербиндер. «Ясарин ничуть не лучше своих однополчан, и у него нет права требовать для себя особых привилегий».
«Ты, безусловно, прав, мило. Что справедливо, то справедливо». У Ясариона не было времени, чтобы сбежать в госпиталь, или еще раз попытаться убедить Нетли больше не летать, или хотя бы сговориться с Добзом насчет убийства полковника Кошкарта, поскольку тот объявил свой приказ об увеличении нормы боевых вылетов под вечер в тот же день. А на другое утро, с первыми лучами зари, полк подняли по тревоге. Летчиков кое-как накормили сухим пайком, загнали в грузовики, привезли на бешеной скорости в инструктажный барак для молниеносного инструктажа и сразу же отправили на аэродром, где громыхающие бензовозы еще перекачивали в самолетные баки горючее, намечущиеся вокруг оружейники торопливо загружали на глазах у летчиков тысячефунтовые фугасные бомбы в бомбовые отсеки. Спешка была чудовищная. И едва перекачка топлива закончилась, механики начали прогревать моторы. По данным армейской разведки, немцы решили вывести из дока ремонтирующийся там итальянский крейсер, чтобы затопить его на рассвете у берегов Специи в узкой горловине залива, лишив таким образом союзнические войска глубоководного порта, где могли бы швартоваться их крупные суда, когда город будет взят. Вопреки обыкновению, данные армейской разведки оказались на этот раз верными. Крейсер действительно уже вывели из дока, когда они с моря вышли на цель и его накрыли прямыми попаданиями. Бомбы всех до единого звеньев, так что он был разбит и разметан, а летчиков наполняла коллективная гордость, пока они не попали всем коллективам под ожесточенный обстрел заградительных батарей, спрятанных по ущельям, межскалистых холмов, обступивших полукольцом подкову залива. Тут уж даже невозмутимейший Хавермеер, увидев, как долго ему предстоит выбираться из-под гибельного огня прибрежных зениток, судорожно пустился во все тяжкие трюки защитных маневров по уходу от цели. И Добс, шедший пилотом в его шестерке, повернул вправо при команде влево, наткнулся на внешний ведомый самолет и снес ему крылом хвостовое оперение. Крыло, разрубившее хвост, отломилось, машина сразу же сорвалась в штопор и почти мгновенно провалилась вниз. Не было ни огня, ни дыма, ни взрыва. А целое крыло, сверкая на солнце, неистово дергалось, тряслось и крутилось, как лопасть взбесившейся бетономешалки, пока самолет на бешеной скорости не ткнулся носом в лазурную воду, которая побелела наподобие лилии с раскинувшимися в синих волнах лепестками, а потом, бесшумно проглотив свою жертву, взметнулась к небу зеленоватым гейзером. Все завершилось в 2-3 секунды. Над морем не появилось ни одного парашюта. А в бесхвостом самолете угробился Нетли. Глава 36. Каземат. Смерть Нетли едва не убила капеллана. Сидя в очках над отчетной писаниной у себя в палатке, он услышал телефонный звонок, поднял трубку, и ему сообщили из диспетчерского пункта на аэродроме о столкновении самолетов. Все его внутренности мгновенно усохли в мертвенный прах. Когда он клал трубку, рука у него дрожала. Потом задрожала вторая рука. Несчастье было слишком страшным, чтобы о нем думать. 12 жертв. Это казалось ему сатанинским наваждением, сумасшедшим кошмаром. Его страх быстро набрал силу. Он привычно вознес Богу молитву об избавлении своих друзей от смерти, но сразу же покаянно осудил себя, сообразив, что желает им остаться в живых за счет других, совершенно незнакомых ему молодых людей. Да и поздно было молиться. Однако ничего иного он делать не умел. Стук собственного сердца слышался ему, как оглушительный грохот откуда-то снаружи, и он понимал, что отныне самая обычная автомобильная авария или даже вид хирургических инструментов, неожиданный крик в ночи или даже зуд бормашины всегда будут вызывать у него такое же отчаянное сердцебиение, как сейчас, напоминая ему о неминуемой смерти. Он знал, что не сможет отныне смотреть на кулачную потасовку без боязни упасть в обморок и разбить себе голову об асфальт, а то и умереть от инфаркта или кровоизлияния в мозг. Он опасался, что никогда больше не увидит жену и троих детишек. При этом он не мог решить, хочет ли теперь ее увидеть, потому что, наслушавшись разговоров капитана Гнуса, глубоко сомневался в женской порядочности и не понимал, способен ли верить жене. На свете существовало столько мужчин, с которыми ей могло быть гораздо лучше, чем с ним. Думая о смерти, он теперь всегда вспоминал жену, а, вспоминая жену, думал, что потеряет ее. Через несколько минут капеллан заставил себя встать и зайти в палатку к сержанту Уиткуму. Сержант Уиткум сел за руль своего джипа, и они поехали на аэродром. Руки у капеллана дрожали. Он сжал кулаки, плотно стиснул челюсти и старался не слушать радостное стрекотание сержанта Уиткума, для которого трагическое событие, гибель 12 человек, означало 12 новых писем соболезнования родственникам погибших за подписью полковника Кошкарта, что могло, как он полагал, подвигнуть издателей Saturday Evening Post на публикацию статьи о полковнике Кошкарте в пасхальном номере журнала. Над аэродромом застыла тяжелая тишина, лишившая, подобно зловещему заклятию, все живое возможности шелохнуться. Почти 200 летчиков, усталых, удрученных, угрюмых, неподвижно стояли с парашютными сумками в руках возле инструктажного барака, и каждый из них старался не встречаться взглядом с остальными. Они словно бы не хотели никуда идти, не могли заставить себя пошевелиться. Приближаясь к ним, капеллан отчетливо слышал шорох собственных шагов. Его взгляд лихорадочно обшаривал молчаливую массу пасмурных и понурых фигур. Увидев Ессариана, он ощутил в первое мгновение жаркую радость, но, всмотревшись внимательней, почувствовал, что челюсть у него безвольно отвисла, а душа навеки заледенела от ужаса. Такое безумное, неистовое отчаяние застыло на осунувшемся, омертвелом и словно бы осененным изнутри черной тоской лице его друга. Капеллан мгновенно догадался, стараясь тем не менее отринуть, отогнать от себя эту чудовищную догадку. Он даже отрицательно затряс головой, что Нетли погиб. Страдальческие спазмы сдавили ему горло. Он зашелся в безмолвном рыдании, ноги у него онемели, и он подумал, что сейчас упадет. Нетли погиб. Надежда на ошибку сразу же заглохла в нечленораздельном гомоне, клубящемся, как темный туман над угрюмой толпой.
Капеллан только сейчас услышал этот негромкий гомон. И как яркие зорницы предвещают в тусклом тумане ночную грозу, так имя Нетли, явственно рассекавшее невнятный гомон, оповестило капеллана, что надежды нет. Мальчик погиб. Умер. Его безжалостно убили. У капеллана задрожала челюсть, из глаз потекли слезы, он судорожно всхлипнул и заплакал. А потом шагнул к Иессариону, чтобы разделить, стоя с ним рядом, его немую тоску. Но в этот момент кто-то грубо схватил капеллана за руку и требовательно рыкнул. «Капеллан Тапмен!» Оглянувшись, капеллан увидел начальственно бесцеремонного, плотно сбитого и слегка обрюзгшего крупноголового полковника с густыми длинными усами на испещренным красными прожилками холеном лице. Он никогда его раньше не встречал. — Да, — удивленно сказал он, — я капеллан Тапмен. А в чем дело? Пальцы полковника больно защемили кожу на его руке, и он попытался вырваться, но не смог.
— Пройдемте-ка со мной, — приказал полковник.
— Куда пойти? Зачем? Кто вы, собственно, такой? — боязливо и недоуменно пробормотал капеллан.
— Советую вам подчиниться, отец, — сказал ему худой майор с хищным, как у ястреба, лицом, который, оказывается, стоял возле него с другой стороны. — Мы представители закона. Нам надо задать вам кое-какие вопросы.
В голосе майора капеллану послышалось почтительное сочувствие. — Вопросы? — переспросил капеллан. — А в чем дело?
— Вы капеллан Тапмен или нет? — рявкнул обрюзгший полковник.
— Да он, это он, — ответил полковнику сержант Уиткум. — Выполняйте приказ, капеллан! — глумливо и злорадно ухмыляясь, каркнул капитан Гнус. — Садитесь в машину и поезжайте с ними, чтобы не было хуже.
Капеллана ухватили под обе руки и повели к машине. Он хотел было позвать на помощь Иессариона, но тот стоял слишком далеко и едва ли услышал бы его зов. А летчики, теснившиеся поблизости, уже с любопытством косились в их сторону. Престыженно покраснев и пряча глаза, капеллан покорно подошел к штабной машине и без возражений притулился на заднем сиденье между обрюзгшим усатым полковником и худым, елейно-вкрадчивым майором. Он протянул своим конвоирам руки и не удивился бы в эту секунду даже наручникам. На переднем сиденье их ждал в машине третий офицер. За рулем сидел высокий капрал из военной полиции. На голове у него был белый шлем, а на запястье — цепочка со свистком. Капеллан не решался поднять взгляд, пока закрытая машина, отъехав от аэродрома, не выбралась на ухабистое черное шоссе.
— Куда вы меня везете? — робко и чуть слышно из-за смутного ощущения какой-то неопределенной вины спросил капеллан, по-прежнему не глядя на своих конвоиров.
Ему вдруг почудилось, что его собираются обвинить в столкновении самолетов и смерти Нетли.
— Что я такого сделал?
— Ты вот чего, парень, ты пока заткни свое хайло, — предложил ему полковник, — и обожди наших вопросов. Идет?
— Не надо так с ним разговаривать, — сказал майор. — Зачем нам его унижать?
— А тогда пусть заткнет свое хайло и молчит, пока ему не начали задавать вопросы.
— Вы пока заткните ваше хайло, отец, — благожелательно посоветовал капеллану майор. — Так будет лучше.
— Меня не надо называть отец, — сказал капеллан. — Я не католик.
— Я тоже отец, — сообщил ему майор. — У меня просто такая привычка — называть всех божьих служителей титулом отец, потому что я набожный.
— Он, небось, даже не верит, что у нас в окопах есть атеисты, — насмешливо глянув на капеллана, сказал полковник и по-приятельски ткнул его кулаком в бок. — Ну-ка, просвети их насчет атеистов, отец. Есть они у нас в окопах?
— Не знаю, сэр, — отозвался капеллан. — Я никогда не бывал в окопах.
— Вы и на небесах не бывали, — брюзгливо сказал ему, оглянувшись с переднего сиденья, третий офицер. — Так ведь вам не приходит в голову, что небес нет? — Или приходит? — спросил полковник.
—
«Вы совершили очень серьезные преступления, отец», — объявил капеллану майор.
«Какое преступление?»
«Этого мы пока не знаем», — сказал полковник, — «но обязательно узнаем. А вот что оно серьезное, это мы уже знаем».
Они съехали с шоссе у здания штаба полка и, почти не снижая скорости, шины при повороте пронзительно заскрипели, обогнули автостоянку перед главным входом, потом само здание и остановились перед небольшой дверью. Три офицера вылезли из машины и поманили за собой капеллана. Затем отомкнули дверь, спустились гуськом по узкой деревянной лестнице с шаткими ступенями и ввели капеллана в сырую сумрачную подвальную комнату с низким бетонным потолком и неоштукатуренными каменными стенами. Все углы комнаты были затянуты паутиной. Большая мокрица быстро уползла при их появлении за влажную водопроводную трубу. Конвоиры посадили капеллана на жесткий деревянный стул с прямой спинкой, который стоял перед небольшим голым столом.
— Располагайся как дома, парень, — предложил капеллану полковник, включив яркую лампу и направляя ее слепящий отражатель ему в лицо.
Он положил на стол коробку спичек и кастет.
— Нам надо, чтобы ты расслабился.
Не совсем веря, что все это творится с ним наяву, капеллан в ужасе таращил слезящиеся глаза. Зубы у него дробно постукивали, а руки и ноги как бы отнялись. Эти люди могли сделать с ним все, что захотят. Они могли избить его до смерти, и никто не пришел бы ему на помощь. Никто, кроме, быть может, набожного доброжелательного майора с хищным лицом, который подошел к раковине и открыл кран, так что подвальная тишина наполнилась шумным плеском разбивающейся об раковину струи, а потом вернулся к столу и положил на него рядом с кастетом массивный резиновый шланг длиной примерно с человеческую руку.
— Все будет в порядке, капеллан, — ободрительно сказал он. — Вам нечего бояться, если вы невиновны. — Почему у вас такой испуганный вид? Вы ведь, наверное, невиновны?
— Это он-то невиновен, — удивился полковник. — Еще как виновен, сучье отродье!
— В чем я виновен? — спросил капеллан, решительно не представляя себе, как тут с ним поступят и к кому из них взывать о милосердии.
У третьего офицера не было знаков различия, и он стоял где-то в отдалении.
— Что я такого сделал?
— Это вот нам и предстоит выяснить, — ответил полковник, подвигая капеллану бумагу и ручку. — Напиши-ка свою фамилию, парень, собственным почерком.
— Собственным почерком?
— Во-во, собственным. Бумаги, надеюсь, тебе хватит. Пиши в любом месте.
Когда капеллан написал свою фамилию, полковник вынул из папки еще один лист и показал оба листка майору, который подошел к нему и с озабоченным видом склонился над столом.
«Почерки, на первый взгляд, разные», — сказал он.
«Его работа, как я и говорил».
«Какая работа? Что я такого сделал?» — спросил капеллан.
«Этого я от вас не ожидал», — с мрачной горечью упрекнул его майор.
«Чего не ожидали?»
«Таких преступных фокусов, отец».
«Каких фокусов?» — с нарастающей тревогой вскричал капеллан. «Что я такого сделал?»
«А вот что», — ответил майор и, словно бы преодолевая омерзение, пододвинул к нему по столу листок бумаги с его фамилией. «Это же не ваш почерк, отец».
«Как так не мой?»
— капеллан изумленно сморгнул несколько раз подряд.
«Так вот и не ваш отец. Вы опять лжете».
«Да ведь я только что это написал!» — гневно вскрикнул капеллан. «У вас на глазах!»
«В том-то и дело», — ядовито подтвердил майор. «Вы писали у меня на глазах, и теперь не сможете отрицать, что писали собственной рукой. Человек, способный солгать насчет собственного почерка, способен лгать бесконечно».
«Да как я солгал насчет собственного почерка!» — со злобой выкрикнул капеллан, забывший от возмущения даже про страх. «Может, у вас парный психоз? О чем вы оба толкуете?»
Мы предложили вам написать вашу фамилию собственным почерком, а вы этого не сделали.
— Как так не сделал? Чьим же я почерком, по-вашему, писал?
— Чьим-то чужим.
— Чьим-то чужим?
— А вот это мы в скорости выясним, — с угрозой сказал полковник. — Выкладывайте все на чистоту, капеллан.
«Это мой почерк!» — горячо, даже почти горячечно выкрикнул капеллан, в недоумении глядя то на одного своего мучителя, то на другого. «Где тогда, по-вашему, мой почерк, если это не мой?»
«А вот он!» — с видом глубокого превосходства отозвался полковник и пододвинул капеллану фотокопию солдатского письма, из которого было вымарано все, кроме обращения «Дорогая Мэри», а внизу кто-то приписал «Тоскую по тебе безумно. Э. Т. Тапман, капеллан ВВС США». Капеллан покраснел, и полковник, презрительно глядя на него, спросил:
«Ну так что, парень, ты знаешь, чей это почерк?»
«Нет», — после мучительной паузы ответил капеллан, узнавший почерк Ессариана.
«Ты ведь грамотный парень, верно я говорю?» — едко осведомился полковник. — А потому должен понимать, что выдал себя с головой, указав свою фамилию и должность.
— Фамилия-то здесь моя,
которую никто, кроме тебя, написать не мог, что и требовалось доказать.
— Я ее не писал, и почерк здесь не мой.
— То есть ты его подделал? — холодно заключил полковник, пожав плечами. — И здесь тоже подделал.
«Это, наконец, невыносимо!» — теряя от злости голову, заорал капеллан. Он вскочил на ноги и сжал кулаки.
«Я этого не потерплю, слышите? Не потерплю! Только что погибло 12 человек, а я вынужден тратить время на ваши дурацкие вопросы. У вас нет никакого права держать меня здесь, и я этого не потерплю!»
Полковник молча ткнул капеллана в грудь, и тот рухнул на стул, обессиленный и перепуганный больше прежнего. Майор взял со стола резиновый шланг и принялся многозначительно похлопывать им себя по ладони. Полковник ухватил спичечный коробок, вынул оттуда спичку и, приготовившись чиркнуть ей, посмотрел на капеллана в предвкушении новых признаков бунта. Бледный от страха, капеллан оцепенел. Слепящая лампа заставила его преодолеть оцепенение, и он отвернулся. Плеск воды в гулкой раковине раздирал ему барабанные перепонки. Он хотел теперь одного — узнать, что им надо от него услышать, и во всем признаться. Он с тревогой смотрел на третьего офицера, который по знаку полковника отделился от стены, неторопливо подошел к нему и небрежно сел в нескольких дюймах от него на угол стола. Лицо бесстрастное, а взгляд пронзительный и холодный. «Выключите лампу», — негромко сказал он, глядя капеллану в глаза. «Она мешает». «Благодарю вас, сэр», — улыбнувшись ему бледной улыбкой, пролепетал капеллан. «И воду, пожалуйста».
«Пусть течет», — сказал третий офицер. «Она мне не мешает».
Он поддернул на коленях брюки, как бы опасаясь помять остро отглаженные складки.
«Назовите мне ваше вероисповедание, капеллан», — безучастно предложил он.
— Я анабаптист, сэр.
— Очень подозрительная религия, верно?
— Подозрительная? — простодушно удивился капеллан. — Почему, сэр?
— Потому что мне о ней ничего не известно. Против этого трудно возразить, правильно я говорю? Разве это не делает ее чрезвычайно подозрительной?
— Не знаю, сэр, — дипломатично пробормотал капеллан. Отсутствие знаков различия сбивало его с толку. Он даже не был уверен, что должен говорить сэр. Какой у него чин? И кто дал ему право вести допрос?
«Капеллан, когда-то я изучал латынь. Мне кажется, было бы несправедливо по отношению к вам умолчать об этом перед моим следующим вопросом. Скажите откровенно, разве слово «анабаптист» не значит просто-напросто, что вы не баптист?
— О, нет, сэр, оно значит гораздо больше. —
Вы баптист?
— Нет, сэр.
Стало быть, если выразить вашу мысль во всей ее полноте и простоте, вы не баптист, верно?
Простите, сэр.
Не пытайтесь уйти от ясного ответа, капеллан. Вы ведь по существу уже ответили, хотя и не пожелали полностью назвать вещи своими именами. Однако отрицание некоего факта еще не определяет вашу сущность. Будучи не баптистом, вы можете быть кем угодно, кроме баптиста, так?
Офицер слегка принагнулся, показывая всем своим видом, что переходит к главному.
«Вы, например, вполне можете быть, — многозначительно и проницательно сказал он, — Вашингтоном Ирвингом, верно?»
«Вашингтоном Ирвингом?»
— с удивлением переспросил капеллан.
«Не виляй, Вашингтон!» — раздраженно вклинился обрюзгший усатый полковник. «Пора бы уже сделать чистосердечное признание. Нам точно известно, что ты украл этот помидор!»
Капеллан на мгновение замер, а потом нервозно, но с облегчением хихикнул.
«Вот вы о чем!» — воскликнул он. «Теперь я начинаю понимать. Мне дал этот помидор полковник Кошкарт, сэр. Я его не крал. А если мои слова вызывают у вас недоверие, спросите полковника Кошкарта».
Дверь в противоположной стороне отворилась, и оттуда, словно из стенного шкафа, вышел полковник Кошкарт.
«Привет, полковник! Полковник, он утверждает, что вы дали ему помидор. Это так?»
«А почему я должен давать ему помидор?» — спросил полковник Кошкарт.
«Благодарю, полковник, у меня все».
«Не стоит благодарности, полковник», — отозвался полковник Кошкарт и вышел за дверь, в которую вошел.
«Ну, парень, что ты скажешь теперь?»
«Он сам мне его всучил!»
— яростно, как испуганный кот, прошипел капеллан.
«Он сам мне его всучил!»
«Надеюсь, вы не хотите назвать своего командира лгуном, капеллан?»
«Почему ваш командир должен давать вам помидор, капеллан?»
«Ну зачем ты пытался навязать помидор сержанту Уиткуму? Хотел замести следы?»
«Да нет же! Нет, неужели вы не понимаете?» — жалобно затараторил капеллан. «Я предложил его сержанту Уиткуму, потому что мне он был не нужен».
«А для чего вы украли его у полковника Кошкарта, если он был вам не нужен?»
«Да не крал я его у полковника Кошкарта!»
«А почему у вас такой испуганный вид, если вы его не крали? Почему вы чувствуете себя виновным?»
«Я не виновен!»
«А с какой, интересно, стати мы стали бы тебя допрашивать, если ты не виновен?»
«Откуда же я знаю?» Прижимая костяшки пальцев к коленям и качая опущенной и страдавшейся головой, откликнулся капеллан. «Откуда я знаю?»
«Он думает, что у нас есть время на пустую болтовню», — возмутился майор.
«Капеллан», — неторопливо и как бы подводя итог, проговорил офицер без знаков различия. «У нас имеется письменное свидетельство полковника Кошкарта, в котором он утверждает, что вы украли у него помидор».
Офицер вынул из папки желтоватый листок бумаги с машинописным текстом, показал его капеллану и положил текстом вниз на правую сторону открытой папки. Потом поднял второй листок, лежавший раньше под первым.
«А это, — продолжил он, — официальное показание сержанта Уиткума, где сообщается, что помидор, насколько ему известно, был краденый, так как в противном случае вы не стали бы навязывать ему этот помидор».
«Не крал я помидор, клянусь вам, сэр!» — едва сдерживая слезы, измученно пролепетал капеллан. «Богом клянусь, не крал!»
«Вы веруете в Бога, капеллан?»
«Конечно, сэр, конечно, верую!»
«Это очень странно, капеллан», — сказал офицер, вынимая из папки еще один желтоватый листок с машинописным текстом. «Потому что у нас есть заявление полковника Кошкарта, в котором он сообщает о вашем отказе совершать в инструктажной молебной для личного состава перед вылетом на очередное боевое задание».
«Да ведь он сам отказался от этой идеи, сэр», —
немного помолчав, чтобы точнее припомнить, оживленно начал объяснять капеллан.
«Он отказался от этой идеи, когда узнал, что нижние чины и офицеры молятся одному Богу».
«Он что?» — недоверчиво вскричал офицер без знаков различия.
«Ну и бредовина!» — проворчал краснолицый полковник, откинувшись на спинку стула с оскорбленным достоинством и непритворным отвращением.
«Он что, думает, мы поверим в эту чушь?» — изумленно вскричал майор.
«Не слишком ли вы заврались, капеллан?» — едко хмыкнув, поинтересовался офицер без знаков различия и со снисходительной, но суровой усмешкой воззрился на капеллана.
«Но я же говорю правду, сэр! Клянусь вам, сэр!»
«Это, впрочем, не важно», — равнодушно сказал офицер без знаков различия. «Поскольку у меня имеется еще одно письменное свидетельство полковника Кошкарта, в котором он утверждает, что вы однажды объявили атеизм вполне законным явлением. Припомните, капеллан, делали вы при ком-нибудь подобное заявление?»
Капеллан без всяких колебаний утвердительно кивнул головой, считая, что выбрался, наконец, на твердую почву.
«Да, сэр», — уверенно сказал он, — «я сделал такое заявление. Я сделал его, потому что это правда. Атеизм не противозаконен».
«Что едва ли может аттестовать вас как правоверного священнослужителя, когда вы делаете подобные заявления», — едко проговорил офицер и, нахмурившись, вынул из папки еще один листок с машинописным текстом.
«А вот здесь у меня заверенное должным образом свидетельство сержанта Уиткума, где он клянется под присягой, что вы всячески противились его попыткам ввести в обиход письма соболезнования родственникам убитых и раненых при исполнении ими воинского долга. Это правда?»
«Да, сэр, я противился его попыткам», — ответил капеллан.
«И горжусь этим, сэр. Сержант Уиткум собирался писать лицемерные и безнравственные письма. Он поставил перед собой цель прославить полковника Кошкарта. Ничего другого ему было не нужно».
«Ну и что?» — удивился офицер. «Так или иначе, а эти письма служили бы утешением и поддержкой родственникам пострадавших, разве нет?» «Мне, признаться, непонятен ход ваших мыслей, капеллан».
Капеллан почувствовал, что загнан в тупик и возразить не сможет. Он понурил голову, ощущая себя безязыким простаком. Обрюзгшего полковника осенила тем временем вдохновенная идея.
«А почему бы нам не повыбить ему мозги?» — с воодушевлением предложил он остальным.
«Да-да, мы вполне можем повыбить ему мозги», — поддержал полковника хищный лиц и майор. «Он ведь всего-навсего анабаптист».
«Нет-нет, сначала мы должны признать его виновным».
Офицер без знаков различия вяло взмахнул рукой, словно отстраняя идею коллег. Потом легко соскочил на пол и обошел стол, чтобы встать с другой стороны, прямо напротив капеллана, немного сгорбившись и плотно прижав ладони к столешнице. Взгляд у него был угрюмый и суровый, а лицо властное и решительное.
«Капеллан», — грозно объявил он, — «мы обвиняем вас, как Вашингтона Ирвинга, в своевольном присвоении себе звания военного цензора и противозаконном досмотре писем личного состава. Признаете вы себя виновным?»
«Я не виновен, сэр»,
— капеллан облизал сухим языком сухие губы и встревоженно съехал на краешек стула.
«Виновен!» — определил полковник.
«Виновен!» — поддержал его майор.
«Значит, виновен!» — подытожил офицер без знаков различия и написал какое-то слово на листе бумаги в своей папке. Снова посмотрев на капеллана, он сказал: «Мы также обвиняем вас в преступлениях и проступках, которых еще не сумели выявить. Признаете ли вы себя виновным?»
«Простите, сэр!» — промямлил капеллан. «Но как я могу признать себя виновным, если вы не предъявляете мне конкретных обвинений?»
«А как мы можем вам их предъявить, если вы их скрываете?»
«Виновен», — решил полковник.
«Безусловно, виновен», — поддержал полковника майор.
«Раз у него есть преступления и проступки, значит, он наверняка их совершил».
«Итак, виновен», — заключил офицер без знаков различия и отошел в сторону. «Он ваш, полковник».
«Благодарю», — сказал полковник. «Прекрасная работа». Он повернулся к капеллану.
«Ну, капеллан, все кончено. Иди».
«Куда?»
— с испугом спросил капеллан.
«К чертовой матери!» —
— прорычал полковник, показывая через плечо большим пальцем на дверь.
— Катись отсюда, ублюдок!
Капеллана потрясли откровенная грубость полковника и собственная досада при радостном известии о свободе, обретать которую ему по каким-то внутренним таинственным импульсам явно не хотелось.
— Вы не собираетесь меня карать?
— со сварливым удивлением спросил он.
— Собираемся, будь уверен, дьявол во отродье. Да только тебе незачем знать, как и когда, а поэтому катись отсюда живо!
— Вы отпускаете меня?
— неуверенно поднявшись и сделав несколько шагов к двери, спросил капеллан.
— На сегодня ты свободен. Только не вздумай удирать с острова. Мы тебя под землей найдем, ясно? Помни, ты у нас под наблюдением 24 часа в сутки.
Капеллан не надеялся добраться до двери. Он робко шел вперед, ожидая каждую секунду приказа вернуться или смертельного удара по голове. Но его выпустили. Поблуждав по сырым, затхлым, тускло освещенным коридорам, он отыскал какую-то лестницу и поднялся, к своему удивлению, в ротонду штабного вестибюля. Его пошатывало, и дышал он с трудом. Однако, оказавшись на свежем воздухе, ощутив свободу, он почувствовал тяжкое и праведное негодование. Никогда еще жизненные невзгоды не опаляли его так жестоко, как сегодняшние унижения. Он размашисто шагал по громадной гулкой ротонде, и каждый шаг отдавался у него в душе жгучей, жаждущей мщения обидой. «Нет, больше терпеть нельзя», — говорил он себе. «Ему надоело беспрекословно сносить издевательства, и отныне его никто не заставит их сносить». Дойдя до парадной двери, он с едкой радостью увидел подполковника Корна, который подымался по широкой лестнице на второй этаж. Глубоко для храбрости вдохнув, капеллан ускорил шаги, чтобы его перехватить.
— Подполковник, я больше не намерен это терпеть!
— мужественно воскликнул он, и сердце у него ушло в пятки, потому что подполковник Корн продолжал неспешно трусить вверх, не обращая на него ни малейшего внимания.
«Подполковник!» —
упавшим голосом выкрикнул капеллан. «В чем дело, капеллан?» Молча повернув и спустившись вниз, поинтересовался подполковник Корн. Рубаха у него, как всегда, топорщилась на животе пузырем, и коротконогое туловище казалось пузатой бочкой.
«Подполковник, я хочу поговорить с вами об утреннем столкновении самолетов. Это страшное происшествие, воистину страшное, сэр!»
— Да, капеллан, это страшное происшествие, — немного помолчав, сказал с циничной усмешкой подполковник Корн. — Мы до сих пор не решили, как написать о нем рапорт, чтобы не повредить своей репутации в глазах начальства.
— Я говорю вовсе не об этом, — без всякого страха и срываясь на скандальный крик, выпалил капеллан. — Кое-кто из погибших уже отлетал положенное и был освобожден от боевых вылетов.
«А что, — ядовито спросил его подполковник Корн, — по-вашему, это происшествие оказалось бы не таким страшным, если бы в нем участвовали только новички?» Капеллан опять наткнулся на неодолимый барьер. Безнравственная логика непрерывно загоняла его в безысходные тупики. Дрогнувшим голосом и уже без прежнего напора он сказал:
«Вы творите несправедливость, сэр, заставляя наших летчиков совершать по 80 боевых вылетов, когда в других полках людей отпускают домой после 50 или 55 бомбардировок».
«Мы учтем ваше мнение», — равнодушно пообещал подполковник Корн и сделал шаг вверх.
«Как мне вас понимать, сэр?» — с визгливыми нотками в голосе выкрикнул капеллан.
«А так, падре, что мы подумаем об этом», — презрительно откликнулся подполковник Корн. Он снова остановился и добавил:
«Вы, надеюсь, не потребуете от нас, чтобы мы действовали, не подумав?» «Нет, сэр, но разве вы не думали об этом?»
«Думали, падре, думали. И все-таки, чтобы доставить вам удовольствие, подумаем еще. А когда до чего-нибудь додумаемся, сразу же поставим вас в известность. Вы первый узнаете, если мы придумаем что-нибудь новенькое. Адиус, падре!» С этими словами подполковник Корн затрусил по лестнице вверх.
«Подполковник Корн!» — выкрикнул капеллан.
Подполковник Корн опять остановился, но теперь он повернул только голову.
неприязненно и нарочито замедленно, но явно не собираясь задерживаться надолго. Капеллан нервически на одном дыхании протараторил.
«Я прошу вашего разрешения, сэр, обратиться к генералу Дридлу. Мне необходимо, чтобы мой протест рассмотрели в штабе бригады».
«У меня нет возражений, падре», — злорадно ухмыльнувшись, отозвался после небольшой паузы подполковник Корн. Он ответил не сразу, чтобы подавить ехидный смешок. Челюсти у него напряглись, и взгляд остался бесстрастным, но губы все же искривились в ухмылке. «Я разрешаю вам обратиться к генералу Дридлу, капеллан».
«Благодарю вас, полковник, и я считаю своим долгом сказать вам, сэр, что имею, как мне кажется, некоторое влияние на генерала Дридла».
«Спасибо за предупреждение, падре. А я со своей стороны считаю своим долгом сказать вам, капеллан, что вы не обнаружите генерала Дридла в штабе бригады». Злорадную ухмылку сменил издевательский хохот. «Ха-ха, генерала Дридла убрали! Его заменил генерал Долбинг. У нас теперь новый командир бригады».
«Генерал Долбинг?»
— потерянно переспросил капеллан. «Совершенно верно, падре. Вы имеете влияние на генерала Долбинга?»
«Так я с ним даже не знаком», — жалко промямлил капеллан.
«Весьма прискорбно, падре», — снова хохотнув, гаркнул подполковник Корн. «Потому что полковник Кошкарт знаком с ним очень хорошо». Глумливо похохатывая, он сверлил капеллана садистским взглядом, но вскоре резко оборвал хохот и сказал. «Кстати, учтите, капеллан». Его голос озвучился нотками холодного предостережения, и он даже ткнул капеллана пальцем в грудь. «Ваша сделка с доктором Стапсом провалилась. Мы прекрасно знаем, что это он послал вас сюда сегодня жаловаться».
«Меня послал сюда доктор Стапс?» — тупо повторил капеллан. «Да я даже не видел сегодня доктора Стапса. А привезли меня сюда три совершенно незнакомых мне офицера, и они загнали меня в подвал и без всяких оснований допрашивали и всячески оскорбляли».
«Вы чертовски хорошо знаете», — сказал подполковник Корн и еще раз ткнул капеллана пальцем в грудь, «что доктор Стапс безответственно трепался у себя в эскадрилье про какое-то липовое право летчиков не летать на бомбардировке больше 70 раз». «Ну так вот, падре», — подполковник Корн опять скрипуче хохотнул, «им придется летать больше 70 раз, поскольку мы переводим доктора Стапса на Тихий океан. А теперь адиос, падре, адиос». Глава 37. Генерал Шайскопф. Дридла убрали. Его заменил генерал Долбинг. И генерал Долбинг обнаружил, что его доблестная победа обернулась позорным поражением, как только переместился в кабинет генерала Дридла. «Генерал Шайскопф?» — ничего не подозревая, переспросил он сержанта, когда тот передал ему полученный утром приказ. «Вы, наверное, хотели сказать «полковник Шайскопф». «Нет, сэр, генерал Шайскопф. Ему присвоили звание генерала сегодня утром, сэр».
«Стало быть, Шайскопф теперь генерал? Занятно, очень занятно. А какого ранга?»
«Генерал-лейтенант, сэр, и он...»
«Генерал-лейтенант?»
«Так точно, сэр. И он передал вам, сэр, чтобы вы представляли ему на одобрение все ваши приказы».
«Это же можно очертенеть!»
Огорошенно пробормотал генерал Долбинг, выругавшись вслух, быть может, первый раз в жизни.
«Каргил, ты слышал? Шайскопфу дали сразу генерал-лейтенанта, перескочив через генерал-майора. Я уверен, что это звание предназначалось мне, и его присвоили Шайскопфу по ошибке».
«А почему, интересно, он шлет нам приказы?» — почесывая свой массивный подбородок, спросил полковник Каргил.
«В самом деле, сержант», — проговорил удивленно нахмурившись генерал Долбинг, и его холеное аристократическое лицо напряженно застыло. «Почему он шлет приказы из своего тылового спецуправления в боевую бригаду?»
«Это еще одна новость, которую объявили нам сегодня утром, сэр. Теперь все боевые подразделения подчинены спецуправлению. Генерал Шайскопф — наш новый командующий, сэр».
«Господи, боже мой!» — хрипло проблеял генерал Долбинг, мигом утратив свою всегдашнюю, нарочито подчеркнутую сдержанность. «Шайскопф!» — он испуганно прижал к глазам кулаки. «Каргил, соедини меня с Уинтергрином!» «Шайскопф? Нет-нет, только не он!» Неожиданно начали звонить все телефоны. В кабинет вбежал капрал. «Сэр, вас хочет видеть какой-то капеллан с докладом о несправедливости полковника Кошкарта», вскинув руку в официальном приветствии, доложил он. «Отошлите его! Отошлите его! У нас тут несправедливость похлеще! Где Уинтергрин?»
«Сэр, вас вызывает по телефону генерал Шайскопф. Он хочет поговорить с вами немедленно».
«Скажите ему, что меня еще нет!» «Господи!» — воскликнул генерал Долбинг, изнемогая под тяжестью свалившихся на него в первый же день бедствий. «Шайскопф? Да ведь он слабоумный! Я распекал этого болвана по нескольку раз на дню, и теперь он мой командир! О, боже! Каргил! Каргил, не бросай меня! Где Уинтергрин?»
«Сэр, вас вызывает по телефону экс-сержант Уинтергрин. Он пытался дозвониться вам все утро».
«Генерал, я не могу прорваться к Уинтергрину!» — заорал полковник Каргил. «У него все утро занят телефон!»
Мокрый от испарины генерал Долбинг схватил телефонную трубку.
«Уинтергрин?» «Долбинг, так вас и не так!» «Уинтергрин, вы слышали, что они устроили? Вы понимаете, идиот, что вы устроили?» «Они назначили Шайскопфа главнокомандующим боевыми подразделениями, рассылая везде свои треклятые реляции. Из-за них Шайскопфа назначили главнокомандующим боевыми подразделениями». «Ох, нет, только не это!» — громко простонал генерал Долбинг. «Из-за моих реляций? Из-за моих реляций Шайскопфа назначили главнокомандующим? А почему не меня?»
«Потому что вас перевели на должность командира бригады, а Шайскопфа назначили командиром Асора. И знаете, что этот выродок собирается сделать?»
«Сэр, вы бы поговорили с генералом Шайскопфом», — нервозно обратился к генералу Долбингу сержант. «Он требует, чтобы ему кто-нибудь ответил».
«Каргил, поговори за меня с Шайскопфом, я не в состоянии. Спроси, что ему от нас нужно».
Полковник Каргил взял телефонную трубку и, слушая генерала Шайскопфа, медленно побледнел.
«Господи Иисусе Христе!» — проблеял он и выронил трубку. «Знаете, что он собирается сделать? Он собирается ввести повсеместно марш-парады с обязательным участием всего личного состава боевых подразделений!»
Глава 38. Младшая сестра. Ессариан ходил задом наперед и отказывался летать. Он пристегнул к поясу кобуру с пистолетом и ходил задом наперед, потому что почти все время пятился, высматривая, не подкрадывается ли к нему сзади враг, и постоянно оглядывался в ожидании опасности со спины. Любой шорох позади был зловещим, каждый встречный мог оказаться убийцей. Он постоянно держал руку на рукояти пистолета и никому, кроме обжоры Джонни, улыбался. Он сказал капитану Птичкарду с капитаном Крабсом, что летать больше не будет. Капитан Птичкард с капитаном Крабсом исключили его из списков очередного вылета и доложили о создавшемся положении в штаб полка. «Как эта дьявольщина не будет летать?» — спокойно усмехнувшись, осведомился у капитана Птичкарда и капитана Крабса подполковник Корн, а полковник Кошкарт молча отступил в угол, чтобы разрешить, наконец, зловещую загадку фамилии Ессариан, чреватой для него бесконечными бедами.
«Почему это не будет?»
«Его приятель Нетли грабанулся при столкновении самолетов над специей. Так, может, поэтому?»
«Он думает, он кто? Ахиллес?» — поинтересовался подполковник Корн, и, весьма довольный своим определением, мысленно отметил, что надо повторить его при генерале Долбинге.
«Ему все равно придется летать, выбора у него нет. Сообщите ему, что если он будет упорствовать, вы доложите о его отказе нам».
«Мы уже сказали ему, что доложим, сэр. Это на него не подействовало».
«А что говорит майор-майор?»
«Мы никогда не видим майора-майора, сэр. Он как бы исчез». «Нам бы самим его исчезнуть», — сварливо проворчал из своего угла полковник Кошкарт. «Как исчезли в госпитале Денбора». «У нас есть немало способов управиться с ним, полковник», — самоуверенно сказал подполковник Корн. А потом, обратившись к капитану Птичкарду и капитану Крабсу, продолжил. «Для начала пойдите ему навстречу. Пошлите в Рим, чтобы он пару дней отдохнул. Возможно, смерть друга действительно немного его расстроила». Смерть Нетли едва не отправила Ессариана на тот свет, потому что когда он сказал, оказавшись в Риме, его возлюбленной, что Нетли убит, так горестно вскрикнула и попыталась пырнуть Ессариана ножом для чистки картошки. «Бруто!» — озлобленно взвыла, задыхаясь от ярости возлюбленная Нетли, когда Ессариан заломил ей руку за спину и выкручивал ее, пока нож не упал на пол. «Бруто!» Она молниеносно разодрала ему щеку свободной рукой с длинными и острыми, как у кошки, ногтями, а потом злобно плюнула в лицо. Примечание. Скотина. «Да ты что?» — скривившись от боли, ошеломленно выкрикнул он и отшвырнул ее. «Я-то тут при чем?» Она снова метнулась вперед, неистово молотя по воздуху кулаками, и разбила ему губу, прежде чем он изловчился схватить ее за руки и остановить. Волосы у нее превратились в дико растрепанные патлы. По щекам двумя ручьями текли слезы. Глаза ненавистно сверкали, и она бешено, с неодолимой, словно у сумасшедшего силой, вырывалась, визгливо проклиная его и злобно выкрикивая «Бруто! Бруто!» всякий раз, как он пытался ей что-нибудь сказать. Ее поразительная для женщины сила проявилась так неожиданно, что он едва не упал. Она была почти одного с ним роста, и несколько секунд, страшных, как в кошмарном сне, он боялся, что она сумеет его свалить, долбанет головой об пол и беспощадно раздерет на куски в безумной решимости отомстить за гнусное преступление, которого он не совершал. Ему до отчаяния хотелось позвать кого-нибудь на помощь, потому что их одышливая, с хриплым хаканьем лютая рука в руке борьба могла длиться, как он опасался, вечно. Однако силы у нее наконец иссякли, и, отступив на шаг, он попытался объяснить ей, клятвенно уверить ее, что не имеет к смерти Нетли ни малейшего отношения, что тот погиб вовсе не по его вине. Она снова плюнула ему в лицо, и он отшвырнул ее, ощутив гнев и беспомощную горечь от бесполезности человеческих слов. Отброшенная назад, она мгновенно нагнулась за картофельным ножом. Он прыгнул на нее сверху, и они несколько раз перекатились по полу друг через друга, прежде чем ему удалось вырвать у нее нож. Когда он вставал, она остервенело дернула его за ногу, выдрав клок брюк и до крови располосовав ногтями кожу. Он доковылял, прихрамывая от боли до окна, и выбросил нож на улицу. Ему ничто больше не угрожало, и он с облегчением вздохнул. «А теперь успокойся, наконец, и я тебе все объясню», — умоляюще сказал он, думая, что говорит умудренно, уравновешенно и убедительно. Она пнула его в пах. Выдохнул он воздух, одрябнув, как лопнувший мяч, и упал с утробным воем на бок, а потом несколько раз нелепо перекувырнулся с прижатыми к животу коленями, не в силах умолкнуть и перевести дыхание от жгучей, нестерпимой, выворачивающей внутренности муки. Шлюха Нетли выбежала из комнаты. Ессариан, пошатываясь, встал и вовремя, потому что она уже прибежала обратно с длинным хлебным ножом. Издав испуганный стон, прижав обе ладони к раздираемой болью, страдальчески пульсирующей, словно полураздавленное живое существо мошонки, Ессариан всей своей тяжестью обрушился вниз на ее голени, так что она упала рядом с ним, громко стукнувшись локтями об пол. Нож отлетел в сторону, и он загнал его ударом ладони под кровать. Она нырнула вслед за ножом, но Ессариан, вставая, резко дернул ее вверх. Тогда она опять попыталась пнуть его в пах, и он, грязно выругавшись, яростно отбросил ее к противоположной стене. Она шмякнулась об стену, свалив при этом стул, который задел туалетный столик, так что расчески и щетки для волос, баночки с кремом и разноцветные флакончики посыпались на пол. Картина в рамочке под стеклом, висевшая на дальней стене,
тоже упало, и стекло зигзагообразно треснуло.
«Чего тебе от меня надо?» — жалобно злобясь выкрикнул Ессариан. «Ведь не я же его убил!»
Она запустила ему в голову тяжелую стеклянную пепельницу. Он сжал кулак и решил было содануть ее, когда она набросится на него снова в солнечное сплетение, но побоялся искалечить. «Аккуратный удар в челюсть, и она отключится», — подумал он. Однако сразу сообразил, что по челюсти не попадет. Слишком резко металась перед ним цель. И лишь отступил на шаг в сторону, когда, бросившись вперед, она уже не могла изменить направление, пропустил ее мимо себя, мощно подтолкнул в спину, и она грохнулась об стену. Зато стояла она теперь у двери, и выскочить из комнаты он не мог. Она швырнула в него большую вазу. А потом, прежде чем он успел опомниться, подскочила к нему с полной бутылкой вина и трахнула его точнёхонько в висок, так что он, полуоглушенный, рухнул на одно колено. В ушах у него дребезжал надтреснутый звон, а лицо онемело. И все же он был больше ошарашен, чем испуган и разозлен. Почему она хочет его убить? Он решительно не понимал, в чем дело и что ему делать. А, впрочем, надо было спасать жизнь. И когда она снова подняла бутылку, он, резко оттолкнувшись коленом от пола, двинул ее с маху головой в живот, так что она не успела его ударить, и он по инерции таранил ее, а она отступала, пока не натолкнулась на кровать. Все это произошло за секунду или две, и ноги у нее подогнулись, и она свалилась на спину, а он, съехав по ней вперед, упал голова к голове на нее. Она вцепилась ему в шею ногтями, но он, не обращая на это внимания, тянулся и тянулся, придавив ее всей тяжестью к кровати за бутылкой, которую она по-прежнему держала в правой руке, и, наконец, дотянулся, крепко сжал ее и вырвал. Обезоруженная, плотно придавленная к кровати, она все же пыталась ударить его коленом, бешено проклиная и свирепо царапаясь. Потом хотела укусить. Ее белые зубы обнажились под полными, чувственными пересохшими губами, как у голодного плотоядного зверя. Сейчас, лежа под Ессарианом, она ничего не могла ему сделать, но он тревожно думал, что едва ли сумеет вскочить, не попав под ее пинок. В нем вдруг проснулось желание, и ему стало стыдно. Ее молодое, плотное, упругое тело билось под ним, словно волнуемое шквалистым ветром море, и он ощущал неодолимое искушение, тем более что и она уже не старалась высвободиться из-под него, а крепко обняла за шею левой рукой, и по ее телу пробежала дрожь. Глаза затуманились, губы привычно приоткрылись, а правой рукой она предательски шарила у кровати по полу, стараясь нащупать нож, и, в конце концов, нащупала его. Ессариан едва успел среагировать. Она все еще жаждала убийства. Его ошарашила ее порочная, двойственная жажда, но руку с ножом он сумел перехватить и, вырвав нож, вскочил на ноги. Лицо у него горело от изумления и разочарования. Он не понимал, чего ему хочется, удрать к чертовой матери, пока у него есть такая возможность, или опять свалиться рядом с ней на кровать, отдавшись в жалкой покорности на ее милость. Однако она избавила его от этого мучительного выбора, неожиданно разрыдавшись. Он остолбенел. На этот раз она плакала горько, тоскливо и безутешно, полностью забыв о его присутствии. В ее скорбной позе она машинально села на кровати, чувствовалась неподдельная печаль. Ее буйная, но всегда горделиво безучастная, а сейчас дико распатланная и все же красивая голова была безнадежно опущена, плечи ссутулились, она казалась обессиленной и беззащитной. Ее душили и сотрясали страдальческие рыдания. Она больше не думала об Ессариане, он для нее просто не существовал. Ему сейчас ничего не стоило уйти, но он решил остаться, чтобы хоть как-то скрасить ей горе, хоть как-нибудь утешить ее. «Ну, пожалуйста», — невнятно пробормотал он, положив руку ей на плечи, и опечаленно, горестно вспоминая, как столь же невнятно и беспомощно бормотал он в самолете. «Ничего, ничего», когда после бомбардировки Авиньона Снегги жаловался, что ему холодно. «Холодно.
А он ничем не мог ему помочь или хотя бы утешить, и только растерянно повторял в ответ на его жалобы: «Ничего, ничего». «Ну, пожалуйста», — утешительно повторил он, — «ну, пожалуйста». Она припала к его груди и плакала. Плакала, пока не обессилела до того, что не могла уже и плакать, а потом, не глядя на него, взяла предложенный ей носовой платок. Она вытерла платком щеки и с едва заметной улыбкой благодарности возвратила его, вежливо прошептав: «Грация, грация», как благонравная невинная девочка. А когда он клал платок в карман, и руки у него были заняты, она, как кошка, попыталась выдрать ему глаза, и это ей почти удалось.
«Вот тебе, ассасино!» — яростно прошипела она и ринулась за ножом.
Примечание. Убийца. Полуослепший, он вскочил и неуклюже бросился за ней. Скрип двери заставил его оглянуться, и он с ужасом увидел, только этого ему не хватало, ее младшую сестру со вторым длинным хлебным ножом.
«Ох, Господи!» — простонал содрогнувшись он и выбил у девчонки нож резким ударом кулака сверху по руке.
Он совсем одурел в этой кошмарно бессмысленной свалке. Не зная, кто нападет на него в следующую секунду с третьим длинным хлебным ножом, он сгробастал упавшую на пол младшую сестру Нетлиевой шлюхи, швырнул ее в Нетлиеву шлюху и, выскочив из комнаты, а потом из квартиры, помчался по лестнице вниз. Обе мстительницы выбежали вслед за ним, и он слышал, как они дробно топали вверху по деревянным ступеням, но вскоре их шаги затихли, и лестница